Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем! Гранёдров Сережа! Все деревья на
8:38, четверг, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая программы. Здравствуйте,
Сергей
Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, сегодня есть мелкие смешные темы, но прямо серьезные. Да, кстати говоря, мне пишут люди, на говорит Москобот, что поставили будильник, вот этот штем туа-ку-ку, и один из них проспал. Ну, спасибо, доброжелатель, говорит, Сергей, проспал я с вашим новым будильником. А Ирина Веселкова пишет наоборот, говорит, сегодня вставали под новую мелодию, муж вчера услышал, и мы нашли, и поставили, и это круто, пишет Ирина Веселкова. Ну, круто, прекрасно. Слушайте, знаете, про недосып сегодня есть, между прочим.
Про недосып
есть статья. Значит, недосыпание британцев обходится экономике страны в 40 миллиардов фунтов стерлингов, 49,7 миллиарда, почти 50 миллиардов долларов в год, потому что у них снижается производительность труда, которая спят меньше 6-7 часов. Но, на самом деле, значит, те, кто спит менее 6 часов, у них риск внезапной смерти на 13% выше, чем у тех, кто спит 7-9 часов. И надо быстро-быстро повысить сон. Сколько ты спишь?
По-разному.
Если вот так вот, ну просто обычный день, обычный. Суббота на воскресенье. Не гуляла, ничего.
А, то есть в выходной, в смысле?
Ну, не гуляла. Не гуляла, не пила, не курила,
часов
ничего.
Часов 10-12 я очень люблю поспать.
10-12 спокойно спишите и оставить в покое.
Спокойно.
Ну, как ты выдерживаешь?
С удовольствием я это выдерживаю.
Но это нелегко. Ну, ладно.
В рабочие дни-то?
Ну, а в рабочие?
В рабочие дни, конечно, меньше.
Ну, сколько?
Часов 6, наверное.
6 мало. Мало. Надо спать 7. 7-7,5. Вот правильное время. Слушай, ну ладно, плевать. Дальше поехали. Значит, и еще про здоровье. Есть новости. Есть виды спорта, которые полезны для здоровья. Причем разница гигантская. Послушай меня. Гигантская разница между видами спорта. Оказывается, значит, британские ученые стариканов приставали к старикам. И что они выяснили? Которые умирают от болезни сердца, инсульта, любой другой причины. Любой другой, значит, рак тоже, правильно? Значит, 80 306 стариканов они обследовали. 80 тысяч, это серьезная тема.
Вот это я понимаю исследование.
Да, вот это исследование.
Это вам 80 не 2000 опрошенных.
Дедов с бабками. Ну так вот, значит, смотри, что выяснили? Это 52 года исследование длилось.
Слушайте, пишут, что меня замуж никто не возьмет. Меня и так никто не берет.
Плевать на твое замужество. Слушай, наблюдение продолжалось 9 лет. В целом тренировки снижали риск смерти примерно на 28%, если были регулярными. Теперь, внимание, по видам спорта. Сквош или теннис. Ну, например, теннис. Теннис снижает риск смерти на 47% по сравнению с отсутствием тренировок. Не понимаю, что это значит. Дальше. Пловцы. Ну, неважно, что бы то ни было. 47%. Не, ну, объясни.
Ну, это вообще-то очень серьезные цифры.
Ну, объясни мне 47%. Объясни. Если ты понимаешь...
Если я вообще ничем не занимаюсь...
Я не понял, она поняла. Объясни мне.
Если я вообще ничем не занимаюсь...
На 47%. Что ты же, 147 лет, что ли? Ну, что это значит 47%?
Нет, это риск.
Риск. Что значит риск?
Получить всякие сердечно-сосудистые заболевания.
Ну, риск. То есть у тебя есть
выше,
риск. Например,
если
тебе,
я
70,
ничем не занимаюсь.
Тебе 70.
Допустим.
У тебя какой риск? 100%. А 47 минус, значит, у тебя... Что, я не понимаю, ты живешь 147 лет? Ребят, ну что за чушь как-то? Неважно, послушайте меня. Сейчас давайте не будем раскрывать эти цифры. Не будем раскрывать цифры, не будем понимать эти цифры. Пофиг. Значит, мы сейчас просто скажем следующее. Относительная полезность видов спорта. Относительная. Значит, бег. Трусцой вот вы бегаете, там сказать, там, с умным видом и с наушниками от айпэда, да? Молодцы, от айфона. Отлично, 13%. 13%. Ты запомни, 13%.
Запомнила.
Дальше. Велосипед, 15%. Так же, как и бег. Есть, 15%, очень мало. Дальше. Плавание, и аэробика, прошу прощения, 27%. То есть аэробика получается в два раза лучше, чем бег, и практически в два раза лучше, чем велосипед. Правильно? Правильно. Дальше. И пловцы 28, тоже практически в два раза лучше, чем велосипед или бег. Однако теннис 47%. Понятно? То есть волшебная фигня какая-то с теннисом. Почему? Там что? Там взрывные пробежки, быстрые пробежки.
Смена, ритма.
Нет, еще.
Постоянно.
Мозг. Значит, мне кажется, что пинг-понг тоже должен тогда помогать.
Ну да.
Потому что там мозг, там реакция вот на этот мяч, ты за ним следишь, понимаешь? И вот это сама работа мозга вот это. Значит, я предлагаю крутить какой-нибудь велосипед лежа, полулежа.
И решать математические задачи.
Полулежа и играть в теннис в компьютере на айпэде. Значит, забрасываешься в эту самую сиденье, крутишь ногами велик, ты дышишь, и играешь в теннис на компьютере. Тынь, главное, быстрота реакции. То есть мозг, оказывается, мозг дает настолько серьезно. В плавании этого нет. Ты просто монотонно плывешь.
Да.
В велосипеде этого нет. Монотонно крутишь. Понятно, да? Теннис 47% снижает риск смерти. 47%. Почему? Чем он отличается? Тем он отличается, что кроме чертовых наших ног работает еще и мозг, понимаете? Потому что нужно очень быстро реагировать. Вот и все. Ельцин подорвал статистику. Че это Ельцин подорвал статистику? У Ельцина было 28 инфарктов или 4, я сейчас не помню. У него было полно инфарктов. И пофиг, он жил и все, ничего не подрывал. Дальше. Действительно, Познер играет в теннис два раза в неделю. Бадминтон тоже крутой. Ну, наверное. Ну, хорошо, поехали дальше. Чего ждать от послания Путина? Чего ты ждешь от послания Путина? Во-первых, были утечки. Все от «Дождя» до «Патриотии», до верноподданнических изданий, все выдали, что он будет говорить о социалке, что и так далее. Но чего вы хотели бы дождаться от послания Путина?
Хороший вопрос. Ну, Чего-нибудь, честно говоря, хотелось бы новенького.
Значит, давайте, 7373948. Чего бы вы хотели получить в послании Путина? Сегодня послание, 12 часов. Должен вам сообщить, товарищи дорогие, что в прошлый раз я в 10 снялся с программы и пошел, но у меня был уже с собой пиджак, у меня была рубашка и все на свете. И у меня была подмена. Володя Карпов сел в эфир в прошлом году. А в этом году я получил приглашение поздно вечером. И поскольку это было поздно, то я уже не успел подмениться, и мне придется пропустить. То есть у меня есть, да, приглашение, но почему-то оно пришло не хотя бы за сутки, а оно пришло вчера, там уже совсем, там, я не знаю, может быть, 6 часов вечера. Для меня это очень поздно, потому что я в 9 ложусь спать. Вот, то есть это уже совсем. Значит, давайте поговорим о послании, на которое я не пойду, но с внимательным, с огромным вниманием буду слушать. Но все-таки главный редактор придется слушать. И не придется, а с восхищением. И как это?
С интересом.
С интересом, с восхищенным интересом. Но я хочу вас услышать. Чего хотите услышать вы? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Хотелось бы, чтобы все-таки первое, чтобы все-таки они как-то решили вот эту проблему с кризисом, а то реально вот зарплата 8-15 тысяч вместо того, что они озвучивают там
30 тысяч. Называют.
Да, но это все вранье, зарплата реально, сейчас люди даже без работы сидят, реально просто.
Скажите, ну а у вас какая зарплата?
У меня в среднем где-то 80-120, но я с 6 до 12 работаю.
Я, знаете, вот у вас такой властный, сильный голос, выдающий в вас сильного мужчину, что я думал, что вы-то как раз владелец всех этих людей, получающих по 8 тысяч.
Не, к сожалению, я вынужден был закрыть все свои магазинчики, потому что аренда очень высока.
Да.
Да, ну,
я понял.
Покупаемость у народа снизилась, реально. Ну, народа нету денег, чтобы
покупать. Я понял, понял. Спасибо. Просто голос, голос у вас человека состоятельного. А говорите о зарплате. Хорошо, 7373948. Что вы хотите услышать в послании? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мне бы хотелось услышать такое судьбоносное решение о переносе столицы куда-нибудь в сторону Сибири.
Почему? А вы сами из Сибири? Вы из Сибири?
Нет, я не из Сибири, из Подмосковья, работаю в Москве. Считаю, что это ненормально, что я езжу каждый день порядка 75 километров до работы.
Ад вообще.
Зарабатываю я как бы хорошо, но проблема в том, что, в общем-то, как вы говорите, что у нас в Москве, в стране только один город, где можно лечиться.
Это правда.
Собственно говоря, лечу.
Слушай, а я 84, у меня к работе 41 километр, а домой 43. Ну, там, потому что приходится... Значит, и получается, что я 84 километра каждый день кладу на спидометр, то же самое.
Ну, вот я тоже на Новую Ригу перееду, там чуть-чуть поближе будет, но... Один черт, это все как бы неправильно. Я хочу зарабатывать те же самые деньги, ездя на велосипеде до работы.
О, шикарно было. 7373948. 84.
Почему-то все хотят услышать решение. Решение каких-то проблем.
Люди называют конкретную проблему, причем свою. Понимаешь?
Но проблему-то решает не сам президент и не в послании. В послании он какие-то там направления,
нет,
в которых
тренды,
нужно двигаться.
Он дает тренды. Какие-то
основополагающие. Да, но я не слышал, чтобы он такой сказал, а давайте вот на таком-то заводе всем выплатим зарплату.
Нет, конечно. Нет, конечно. Но нет, ну, про столицу. Он мог бы сказать, если бы вдруг сказал. Хотя это тоже все равно предварялось бы каким-нибудь обсуждением. А у меня, вот говорит Алекс, 75 километров до работы в один конец, а назад, соответственно, еще 75. Итого 150. Фига себе. Едет в Москву 75 километров, потом будет ездить в Сибирь, говорит Дмитрий. В Германии за 200 едут. Ну, едут за 200. Только по другим дорогам, может быть, нет? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Хотелось бы услышать от Путина, что будут наконец индексировать пенсию, а не подачки кидать и обнулять ее на самом деле без индексации.
Можно? А как вас зовут? Извините, пожалуйста.
Мария.
Мария. Ну, их нет денег, их нет. Ну, правда, на них. Денег нет. Ну, уж сказал же Медведев, нет денег.
А рабочим платить?
Ну, не денег нет и все. Ну, понимаете, система какая? Ну, ведь по-разному можно построить жизнь. Она построена вот как-то так, что мы оказались без денег. Ну, без денег. Ну, их нет. Просто нет и все. А?
Нет.
Ну, нет. Все хорошо.
Нам-то хочется услышать от главы, что у нас что-то будет.
Да. Не троньте нашу Сибирь, 18-й. Не надо в Сибирь ничего. Да никто вам не даст, Господи помилуй. Начали, не троньте. Ага.
7373. Про коррупцию вот пишут, что хотят услышать. Да. Продолжение коррупции, ну, борьбы.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотела бы, Сергей, услышать... Новый тренд, как вы говорите, что они начинают борьбу с воровством среди чиновников. Страшную, жесткую, бескомпромиссную, вплоть до расстрела. Потому что вот вчера прочитала в интернете, что уходит на воровство до 20% ВВП. Представляете, сколько это? Так вот, надо начинать уже, потому что это катастрофа. Я вот понимаю. Это хотела бы услышать.
Спасибо, спасибо.
Навряд ли.
Спасибо. Есть 130 триллионов, говорит Делягин. Делягин придет, давайте его подраспросим еще поподробнее про то, что 130 чего-то триллионов. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей Мичель, доброе утро.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, вот хотелось бы, наверное, услышать все-таки не вариант, а некий план того, как экономика планирует все-таки развиваться в стране.
Да.
Потому что очень много про это слышно, а вот конкретных действий, это, знаете, это как, ну, допустим, встать на носу корабля, который сел на мель, да, и кричать, что, ребят, мы оттуда давайте слезем. Ну, давайте, но... В общем, хотелось бы, конечно...
Нужна достоверная, нужен достоверный горизонт развития экономики. Достоверный, в который мы поверим, правильно, условно?
Ну, не то, что экономики, а вообще всей страны неплохо бы
всей
узнать.
Страны.
Неплохо бы узнать, можно ли, допустим, или там выйти замуж, к примеру, родить троих.
Да черт бы с ним, господи. Знаете, смысл, Андрей, я...
Что вы так?
Я с чего хочу? Вот, условно говоря...
Я просто за вас ратую.
А, хорошо. Вы меня зовете, например, куда-то, на корабль на какой-то. Ну, вы конкретно. Значит, Андрей, да? Вы мне говорите, мы пойдем с вами, Сергей, там, из, допустим, из Феодосии какой-нибудь, в какой-нибудь Буэнос-Айрес. И я дальше буду расспрашивать, какая моя каюта, какой что, где будем заходить, какие порты, значит, какова цель, снимем ли фильм, продадим ли его, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Значит, ну, то есть нужно, нужно более-менее обозримый горизонт очертить в более-менее понятных чертах, да?
Ну да, кстати, неплохо бы. Да. Ну, я не знаю, если разрешите, может, проголосуем вообще, насколько возможны такие горизонты? Год-два или 5-10?
Не знаю. Давайте, давайте, а можно разрешение вашего попросить не голосовать? А мы тогда еще кого-то послушаем. Давайте. Давайте. Значит, нет, я о чем говорит Андрей? Андрей говорит, что развитие страны, в том числе экономическое развитие страны, хотелось бы получить какой-то горизонт, горизонт понимания. Вот мы куда идем? Мы куда идем? Понятно, что мы там не были, это все понятно. Но примерно куда мы идем, понимаешь, условно говоря. Мы идем на шашлык в лес. Ага, значит, надо, наверное, так сказать, там по погоде одеться. Ну, понятно, да? Значит, надо по погоде мясо замариновать еще. То есть мы должны примерно взять с собой перочинный ножик. Ну, вдруг надо понадобится. Вот, значит, а, или говорят, идем в театр. Ну, хорошо, значит, то-то берем с собой, но уже бутерброды с собой не заворачиваем, потому что там есть буфет. То есть надо понимать более-менее проект будущего. Вот что Андрей говорит.
Да они просто про этот проект будущего каждый год говорят. Каждый год надо промышленность, надо то, надо борьбу да с коррупцией, надо пятое-десятое. Давайте уже что-нибудь новенькое. Ну вот хочется какого-то сюрприза там, я не знаю, вот неожиданно. А давайте мы вот столько-то вложим в развитие, не знаю, новых технологий, суперновых, какой-нибудь искусственной
кожи. Да что мы вложим, нечего вкладывать. Будем. Нечего вкладывать. Ну нечего.
Вот, вот хочется, чтобы было что-то такое.
Да нечего там вкладывать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей, меня Игорь зовут.
Здравствуйте.
Хочется что-нибудь услышать про счастье, про какую-то цель, которая будет, ну, с одной стороны, измеримо, конечно, счастье невозможно измерить, но какое-то объединяющее. Вот были утечки про революцию, про 17-й год.
Да.
Но что-то объединяющее людей, общую цель какую-то, чтобы мы все сплотились и работали именно ради нее.
Цель. То есть мы все станем, Россия станет чем? Ну, вот я не слышал пока никаких целей.
Единым сообществом. Вот мы пока живем вот в каждой своей квартире. Вот наши города разные, там департаменты в министерствах, они разные, да. И никто не понимает, что министерство – это одна цель. Все министерства в правительстве – это еще одна цель, да. Вот чтобы у нас было единое понимание, к чему мы стремимся, чтобы мы не посылали друг друга.
Я читал одного исследователя недавно, на этой неделе. Какой-то исследователь. Уже, извините, так много всего читаешь и в прессе, что черт его знает, забыл. Который сказал, что индивидуализм и понимание, что я – и что будет со мной, как раз более характерно для развитых и обеспеченных обществ. А желание куда-то гурьбой бежать, ну, видимо, этот, именно этот публицист был против того, чтобы бежать гурьбой. Желание бежать гурьбой скорее свойственно бедным нациям. Поэтому обманывать общей целью можно только бедных. А богатые уже так не обманываются. Что вы скажете?
Ну, образно говоря, если... Ну, я согласен, да, что индивидуализм уже в развитых обществах, но, образно говоря, чтобы у нас черта бедности, например, было там 5% поставить, чтобы было чертой бедности, а не там 15-17,
да,
то это будет цель. А не так, чтобы, допустим, отобрать у больших и у богатых отдать бедным. Нет, это не цель.
Я понимаю. И то, что сказал наш собеседник, интересно на самом деле, но я именно преломляю это через последнюю прочитанную мною статью о том, что бедные общества подвержены ватажному бегу. Ватага, айда сюда. Ватага, айда туда. Богатые общества, значит, богатые общества индивидуалистичны и атомизированы частично. То есть не хотят участвовать. Не хотят участвовать. А другие богатые общества хотят участвовать. Это зависит, в частности, там целый ряд параметров. Это зависит и от наличия чувства управления обществом. Например, в Швейцарии это через референдумы и через прямые налоги. То есть, когда ты платишь прямые налоги, то, условно говоря, ты получаешь зарплату. Не так называемую чистую, а получаешь грязную. Сама идешь платить за пенсию, сама идешь платить за медстрах, сама, лично, ты. И при том еще идешь куда-то.
Свои кровники
идешь,
отдаешь.
Идешь в интернет. идешь в интернет и отчисляешь со своей карточки. Пришел тебе на карточку, там, столько-то тысяч. Ага, ты столько-то отдаешь на пенсию, столько-то сама жестом нажимаешь, принять платеж. Или продолжить. Значит, столько-то на медстрах и столько-то Силуанову туда вот, на правительство, ну, на бюджет. Сколько-то тысяч. Ты точно понимаешь, что ты в этом месяце отдала медстраху там X, не знаю, Силуанову, например, 10 тысяч ты отдала. 10 тысяч. Значит, ты точно понимаешь...
Что у тебя есть основания спросить.
Что ты хочешь узнать, куда твои 10 тысяч пошли.
Да.
Понимаешь?
Да, это повышает гражданскую активность.
И таким образом, это повышает гражданскую активность, но у тебя все равно индивидуализм остается, потому что ты лично ты платишь. Понимаешь? Таким образом, богатые общества, прямо участвующие через референдумы, постоянные референдумы и прямые налоги в управлении государством, они более серьезные, обстоятельные взрослые. Богатые общества, не участвующие в референдумах и налогах, атомизированы. То есть им пофиг, что там делается. Ну, просто пофиг.
То есть первые ощущают бедные... свое единение с государственной машиной, а вторые нет.
И есть третье, наконец, бедное общество, которое надо увлечь ватажным бегом. Ватажным бегом. Ай да, ватага, значит, бить таких-то. Ага, пошли бить таких-то. Значит, ай да, ватага, хавать. Пошли хавать. Ну, то есть ватага должна куда-то бежать. Ну, не знаю я, насколько это здорово. Ребят, значит, ждем. В 12 часов будет Путин. Обращение к Федеральному собранию, на самом деле, конечно, это по существу обращение к нации с трендами, с тем, что намечено, чего требует президент. А президент у нас на самом деле, как мне представляется, если уж позволите, единственный субъект, полноценный субъект политики. У нас все остальные субъекты политики неполноценны, ущербны, либо мнимые. То есть у нас мнимые субъекты политики, да? А единственный действительный субъект политики – это, безусловно, президент. И вот сегодня единственный действительный субъект политики будет обращаться к нации, в сущности, хотя это и называется обращение к Федеральному собранию. Движение.
Подъем.
Движение. 7 баллов. Упс, 7 баллов. Да, еще сегодня менты всюду. Всюду. Я думаю, из-за Путина, из-за обращения, из-за того, что все элиты съезжаются. Бог мой, я сегодня ехал на въезде в Москву. Человек 6 всех перебирали. Потом на въезде на Звенигородской, на мост на этот, на эстакаду. По новой человек 6. Ужас. И 7 баллов вдобавок. Красота. Сегодня будут стоять все. Погнали дальше. Девять часов 6 минут, четверг, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Корякин не выиграл шахматы. Уронил честь шахматной короны. Кто-то пишет, ребят, вы что, не понимаете, что в спорте главное спорт? Вы это понимаете или нет? Причем тут Корякин? Корякин выиграет все, что ему положено, все, что сможет.
То, что он играл на таком уровне, да, это уже будь здоров, достижение.
Конечно, абсолютно. Ну и хорошо. И чемпион мира по шахматам, норвежец, подтвердил свой титул. И это опять красиво.
И борьба была долгая, интересная, изнурительная. Да, 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 и да, на самом деле то, что они дошли до этого тайбрейка, это уже показатель.
Да, да.
Потому что это другой тип игры.
Конечно, совсем конечно, другое. Конечно, конечно. Хорошо. А как еще раз номер, чтобы отправить? Ребят, слушайте рекламу, пожалуйста, у меня перед глазами этого нет. Значит, смотрите, вы мне говорите про экономику. Голодные жители Свердловской области, Урару, голодные жители Свердловской области нашли мертвого лося и разделали его. Значит, просто найденный труп. Ну, скажи на милость, какие неприхотливые люди. В ночь на среду, 30 ноября, во время рейда инспекторы Богдановического охотничьего госзаказника обнаружили подозрительные автомобили, припаркованные на обочине. В кювете увидели четверых мужчин, которые разделывали тушу лося. Завидев охрану, двое тут же вскочили в машину, ударили по газам. Двоих других удалось схватить. Ими оказались жители Сухого Лога, который вахтовик, и еще один вахтовик. Мы увидели сбитого лося, решили не пропадать же с добру. Уж очень мясо захотелось. Они уже ободрали к тому времени, как приехали, тушу животного, инспекторы вызвали дознавателя, следователя. Все, значит, этих вахтовиков теперь будут мучить и всякое такое.
Им грозят штрафы до 40 тысяч рублей.
Кто-то сбил лося уже давно и давно.
Ну, они так утверждают, правильно?
Ну, не,
они говорят, что какой-то грузовик там впереди ехал и уже сбил его.
В этом легко удостовериться, потому что нашли фрагменты бампера и фары.
Значит, это может быть бампер их машины?
Нет, нет, ну это же легко удостовериться.
Когда они найдут ту машину, которую уехал с теми двумя.
Если видишь на земле бампер, а ты первое время долго раздумываешь, двое ли это бампер, что ли?
Ну, там была версия о том, что лося могли застрелить.
Да, бампер-то валяется, и лось-то сбитый, очевидно. Его же видно, что у него переломы какие-то там, еще что-то.
А вдруг те, которые уехали, сбили?
Так, ты точно понимаешь, что
это... В общем, у меня было много вопросов.
При взгляде на свою машину... Я понял, какие у тебя вопросы, тебе надо идти в дознавателя. Но я при взгляде на свою собственную машину мгновенно определяю, что это бампер у меня на месте, мой бампер. А тот, который валяется на дороге, не мой, очевидно. Так, вот послушай меня. Им будет штраф 40 тысяч рублей... Им будет преступление, им будет суд, им будет все. За что? За то, что они валявшиеся в кювете мясо, а это было уже мясо.
Разделывали.
Больше того. Это была трупнина. Мы не знаем, сколько дней она там пролежала.
И мало того, есть ощущение, что не от хорошей жизни люди разделывают мясо, которое находят на улице.
Сергей, иллюстрирует нашу жизнь, я бы сказал, как жизнь голодную, но справедливую. Справедливую и неразумную. Правда же, как хорошо? Слушайте, у нас Максим Орешкин, новый человек. Максим Орешкин, который за неполных 3 года госслужбы, он менее 3 лет на госслужбе. Вот какая карьера. Ему 34 года, и он на месяц младше этого самого министра связи. Таким образом, он становится самым младшим министром вообще.
Как они это делают? Каждый раз задаюсь этим вопросом.
Умные.
Такие молодые, умные. Уже министры.
Я тебе объясню, ничей сын, ничей. Он чей-то сын? Ничей сын. Он сын Патрушева? Нет. Он сын, Фродкова? Нет. Он сын Чайки? Нет. Он ничей сын. Максим Орешкин. Ну, значит, парень светится умом наверняка. Ну а как еще? 7373948. Кто знает Максима Орешкина? Позвоните, пожалуйста. 7373948. Кто знает Максима Орешкина? Не звоните, пожалуйста, все. Позвоните, кто знает Максима Орешкина. Кто с ним был, слышал его и так далее. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Сергей, Москва.
Да.
Вы знаете, я думаю, что, может быть, Путин решил все-таки вот то, что вот это вот начнет с 2018 года, он потихонечку будет реально вот обновлять именно кадры и уходить вообще от вот этого кумовства, от, ну, я не знаю, ну, образно.
Да? Образно. Я спрашиваю, кто знал Максима Орешкина? Он сын Орешкина, вы что, не знаете, говорит мне Максим, не надо смешить. Слушайте, 34 года, вот негодяй. Вот негодяй. А что, и вами будет править. Вами будет править, а вам, небось, 35. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Антон, Москва. Косвенно пересекались.
Да.
Значит, ну, одно качество хочу отметить, это память, которая, ну, просто феноменальная, которая позволяет ему быстро въезжать в все новые темы, осваиваться, запоминать и, конечно, умом светится человек, да.
Ну, конечно, но я же говорю, он же ничей сын, но в смысле ничей сын, правильно? И без всякого блата, на мой взгляд, не знаю, Так он же из Ореховских, раз он Орешкин. Ореховская ОПГ, говорит. Тут много догадок. Да нет, он просто светлый человек, наверное, я думаю. Ну, давайте послушаем. Ну, я...
В этом году.
Сейчас.
Ну, ключевой вопрос, это, конечно же, уровень благосостояния людей. Поэтому главная задача, которая лежит в основе улучшения благосостояния людей, это экономический рост. Без увеличения размера...
Это Максим Орешкин отвечает ведомостям.
Делить маленький пирог, то это никаким хорошим последствиям никогда не приводит. Достижение более высоких темпов экономического роста, очевидно, невозможно делать без инвестиций. Мы проанализировали, сделали очень большую выборку стран, порядка 80. Взяли последние 40 лет, построили эконометрическую модель, которая выискивает зависимость темпов экономического роста, которые страны достигают, от разных показателей. И модель показала, что ключевой фактор – это уровень инвестиций в ВВП. Чтобы Россия расти с темпом 3-3,5%, доля инвестиций в ВВП, то есть из всего заработанного пирога, та доля, которая идет на создание новых производственных мощностей, которая позволяет увеличить выпуск в будущем, не должна быть ниже 25%. Даже когда мы построили эту модель, мы поняли очень простую вещь, что, да, сам уровень инвестиций в ВВП очень важен, но также важно и качество тех инвестиций, которые делаются. Потому что не всегда инвестиции...
Ну, значит, он говорит, что государственные инвестиции и вообще государственный сектор, чем меньше его, тем лучше. Смысл в этом. Еще дам вам быстро Орешкина, который у меня... Прекрасный Орешкин, сейчас, секундочку, есть на iPad, но я не нашел, это на ведомостях лежит, поэтому послушайте с iPad, ладно, пожалуйста.
Да. В какой ситуации находится Россия, почему падает ВВП и экономика в этом году, это, с точки зрения учебников экономики, типичный кризис платежного баланса. Цены на нефть упали в два раза, $50 за баррель цены, это потери там, 160 примерно миллиардов долларов экспорта. На это накладывается еще отток капитала. В этом году это порядка 60 миллиардов долларов. 60 миллиардов долларов отток капитала. Это с точки зрения, если их приводить в нефтяные цены, это эквивалент практически $20 за баррель. На самом деле шок, который сейчас испытывает Россия, он на самом деле больше, чем Советский Союз испытал в 80-е годы. Тогда тоже цена на нефть упала в два раза. Там, в период 86-89 года, по сравнению с первой половиной 80-х годов, цена спустилась в два раза. Но... Тогда Советский Союз валютные потери во многом закрывал привлечением кредитов западных банков под поставки продовольствия, под поставки других товаров
народа. Ну все. Слушайте, значит, что он говорит? Вот мне пишут очень правильно. То мы слышали все время про дно, а теперь какие-то непонятные слова, значит, мы ему доверяем. Вообще надо доверять людям, говорящим непонятные слова, понимаешь? Значит, они умнее нас. Я серьезно говорю. Ну, я клянусь, я сегодня читал Валерия Соловья, вот это Соловей, значит, по-моему, Валерий, да, или Виталий, сейчас я посмотрю, значит, я читал его, и мне так понравилось, что он загибает не по-русски, ну, в смысле, классно было, ну, мне классно сделалось, серьезно, он сейчас, Валерий Соловей, он говорит, вместо припадок говорит пароксизм, например, мне очень понравилось, он говорит, у нас припадок имперскости, там, и так далее, но он говорит, пароксизм. Сразу чувствуешь, что он умный человек, умный.
То, что не ругается. Но далеко не конечно. Все те, кто использует умные слова, используют их правильно.
Ну, это не имеет значения. Зачем? Главное, чтобы было непонятно. Конечно, такого можно слушать часами. Как наши космические корабли бороздят просторы Большого театра. Говорит карманный слон.
А тут слушатели пишут, что примета есть такая, молодой министр экономического развития к дефолту.
К дефолту. Ну, а что дефолт? Дефолт ведь к экономическому росту. Во всяком случае, так было в 98-м. 7373948, 7373948. Давайте обсудим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Да, можно, знаете, какую идею выдвинуть? Что на самом деле, это мы все глупые.
Ну да.
Все население, да.
Да. Ведь, в этом нет сомнений никаких.
Мы продаем вообще очень ценное, самое ценное, что у нас есть.
Да.
Нефть. Там,
совесть мы продаем, металл, совесть, самая ценная.
Покупаем, да, а покупаем самую туфту.
Совесть мы продаем, самое ценное, что у нас есть совесть. Мы продаем, могли бы продать дороже совесть. Вот всегда, когда я продаю совесть, я думаю, что я мог бы продать дороже. Потому что проблема не в том, чтобы торговать совестью или нет, а проблема в том, чтобы взять за нее правильную цену. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро еще раз, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Москва. Ну вот коллеги, которые в Минфине работали, они охарактеризовали его как умняша, я цитирую.
Умняша.
Его поведение, его деятельность.
А что вы вот видите, говорят, колоссальная, невероятная, феноменальная память.
Ну, честно говоря, про это я не могу сказать, но еще единственное добавить, что Минэкономразвитие все-таки там 200 полномочий зафиксировано в положении Минэки, это должность, да, конечно, такая расстрельная, то есть это огромное ведомство,
да,
которому надо очень много большим потенциалом, интеллектуалом обладать, чтобы все это вместе связать.
А вот тупо спрашивают, может, это преемник?
Ну, мне кажется, здесь пока это очень рано.
Ну, почему? На 24-й год, нянчить парня, ему сейчас 34, в 24-м ему будет на 8 лет больше. Милое дело.
Честно говоря, вчера вот, когда представляли, показывали нам разговор президента и министра, уже было забавно наблюдать, как президент спрашивал, а кем вы до этого работали, а вот я вам хочу...
Я вам расскажу. Значит, в 2002 году, давайте, 2002 года мы находим маленького Максима Орешкина. Окончил бакалавриат, а в 2004 году магистратуру вышка по экономике. Вот так, в 2004 году, недавно, 12 лет назад. Потом, 2002 по 2008 год, то есть еще уже в магистратуре учился, а уже работал. Работал в Центральном банке. Экономист первой категории, ведущий экономист, главный экономист. Завсектором ЦБРФ. То есть еще только он бакалавриат закончил, ребята. Во как! А еще только пошел в магистратуру. И уже при этом был экономистом в Центральном банке. Тут главное, видишь, правильное место. Вот дело, ведь мог он быть экономистом где-нибудь на шахте, а он, пожалуйста...
Правильный старт.
Да, правильный старт. Дальше. 2006 года по 2010 год. Старший менеджер, директор, управляющий директор Росбанка. Росбанк это что? Это бывший мост.
Нет, это...
Который куплен был аннексом.
Часть Societe General.
Правильно, но это бывший мост, ты не поверишь. Мостбанк Гусинского.
Хорошо,
это был
мост, наверное.
Он был мост, потом стал Росбанк, потом Societe General Восток.
А, ну
вот
все
так,
тогда.
Да. Ну и все. Дальше. С 10 по 12 год. Руководитель аналитического, пока мы тут семечки лузгали, он уже. Руководитель аналитического блока по России в банке Crédit Agricole Corporatif de Investition. Не знаю. Я так прочитал просто, потому что я перевожу, тупо перевожу, но мне кажется, неправильно. Ну, так вот, он работал в Crédit Agricole, потом он с 12 по 13 год главный экономист ВТБ Капитал, всего год. Потом с 13 по 15 год директор департамента долгосрочного планирования Минфина. Значит, он приходит в сентябре 2013 года. 3 года назад он приходит служить родине в государственной службе уже не на первой должности, где он в ЦБ, а уже более-менее продвинутым чуваком. 3 года назад. И за 3 года становится министром, пожалуйста, ну, посадив перед этим предыдущего. Может быть, он посадил его, нет? 7373948. Вся эта операция, может быть, была Максимом Орешкиным продумана. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Сергей. Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот вы запустили аудиозапись из того, что говорил Орешкин.
Да.
Да, ну и из этого следует, что в 80-х годах как раз мы спасались тем, что мы брали внешние заимствования, да?
Да.
А сейчас нам просто никто в долг не даст.
Ну, конечно. Вот. Ну,
вот.
Конечно.
Потому что мы повернуты, к сожалению, не лицом к возможным нашим кредиторам, да, другим местом.
Другим.
Вот.
Другим.
Да.
Боком. Пока
вот.
Боком, повернуты боком. В профиль. Мы да. наблюдаем себя в профиль, да.
Да, вот. Поэтому, а для того, чтобы привлекать инвестиции, я думаю, это понимает не только Орешкин, а и другие министры до него это все прекрасно понимали. Но инвестор не доверяет нашей ни политической, ни административной системе. Вот. Поэтому я думаю, что...
Вы хотите? Вот вам показалось интересным то, что я дал его послушать. У меня там дальше еще интереснее.
А, ну было бы здорово, если бы...
Давайте я дам еще, ребят, потому что там действительно интересно. Там он рассказывает, как Советский Союз преодолевал. Он говорит, что нынешний кризис хуже, чем у Советского Союза. Хуже, серьезно хуже. Значит, и дальше, и далее он рассказывает... Секундочку, сейчас я найду. Он рассказывает о том, как преодолевал Советский Союз, почему это сейчас невозможно. Сейчас я найду ведомости. Вот. Послушайте, пожалуйста, я сейчас громкость дам только свою, эту безобразную. Ну вот, сейчас.
При этом в рамках экономической политики тоже хорошо известно, как Советский Союз пытался в 86-м, 7-м, 8-м году реагировать на складывающуюся ситуацию. В качестве реакции было произведено существенное увеличение бюджетных расходов, в первую очередь так называемых государственных инвестиций. Ну, почему так называемых? Потому что зачастую расходы, которые государство пытается назвать инвестиционными, на самом деле инвестиционными не являются. Да, должно трактоваться, потому что инвестиционные расходы – это то, что в следующем периоде времени Т плюс один увеличивает возможность выпуска. Если построили что-то где-то, что на самом деле к увеличению производства в следующем периоде времени не производит, то это не инвестиции, это текущие расходы. Что произошло с советской экономикой, все прекрасно знают. Вот эта вот попытка направить большой объем средств в...
Значит, он против того, чтобы направлять объем средств на государственные расходы, на государственные корпорации, на государственный бизнес.
Не даст. С другой стороны, бюджетный дефицит взлетел до 8-9%. Резко выросла инфляция. Тогда она проявлялась не в форме увеличения цен, а в форме увеличения дефицита товаров. Да, это тоже скрытая форма инфляции. Уровень жизни населения упал, и в итоге к началу 90-х стали неизбежны очень болезненные и тяжелые реформы.
Он против? Он против государственной экономики. Он считает, что это не инвестиции, что вообще государственный сектор просто пожиратель денег, и что это не дает развития. То есть к развитию это не имеет никакого отношения. Вот, чтобы вы понимали.
И общий объем снижения реального спроса перед определенным платежным балансом, экономическая политика может, по сути, выбрать, какую часть реального внутреннего спроса в экономике сокращается. Сокращается ли это либо бюджетные расходы, либо инвестиционные. Здесь главный канал – это компенсация высокого уровня других расходов высокой реальной процентной ставкой. Либо потребительские расходы, если не индексируются зарплаты, и доля зарплат в ВВП снижается. Так вот, 98-99 год, реакция в первую очередь пошла по каналу сокращения бюджетных расходов. Если сравнивать 99 год с 97-м, то хорошо заметно, что объем бюджетных расходов консолидированного бюджета в 99 году был на 10 процентных пунктов ВВП меньше, чем в 97-м. А расход, объем социальных расходов был на 3,5 процентных пунктов ВВП меньше, чем в 97-м.
Ребят, не относитесь к этому. Сейчас меня многие пишут, поставьте ему зачетку, дайте, пусть даст зачетку, дайте, поставим ему тройку и так далее. Ребят. Человек говорит о своих идеалах, взглядах и аргументированно говорит. Значит, что я услышал? Что государственный сектор – это не инвестиция. Это просто пустая трата. Это не инвестиция. Он говорит, нам нужны инвестиции 25%.
Ну, по-моему, в Минэкономразвитии то же самое и говорили до этого.
Значит, ну, не знаю. Мы меньше прислушивались к Улюкаеву, потому что он писал стихи и все время говорил о дне. Он все время искал дно. Ну, вот послушай. Значит, он говорит, русская экономика... Что говорит Максим Орешкин? Русской экономике нужен рост 3-3,5%. Что такое рост 3-3,5%, вы знаете от меня. Это значит почти никакой. Почти никакой. Потому что мир растет 2,9%. Угу. Поэтому если мы растем 3%, это значит, что мы не падаем. 3% это значит, что мы не падаем. А 2% значит, что мы падаем. Понятно, да? 2,5% значит, что мы падаем. Вот. Потому что мир растет быстрее. Мы должны расти быстрее мира. Мир растет 2,9. 3. 2,9, 3. Ну, хорошо. Значит, договорились. Значит, он говорит, нам надо 3-3,5. То есть чуть быстрее мира. Отлично. Для этого надо как можно меньше денег давать государству. Дальше. Он приводит как благой пример 98-99 год. Сокращение социальных выплат и сокращение бюджетных расходов на 10%, а сокращение социальных выплат на 3,5%. Он только что это привел, ну вы слышали это. Ровно год назад. Ровно год назад он говорил это. Ровно год назад «Ведомостям» он это говорил, анализируя наш кризис. Понимаете? И дальше. Он говорит о том, что, значит, нам надо каким-то образом делать сразу несколько вещей. Наращивать инвестиции и сокращать расходы.
Ну, то есть, вот, получается, наше Минэкономразвитие не будет защищать малообеспеченных.
Похоже, что он взрослый мальчик.
Многодетных
и так далее. Может быть, в свои 34 года он самый взрослый человек в правительстве. Может быть, что он в 34 года самый взрослый человек в правительстве. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Насчет того, что он в 34 года, он запросто может быть самым взрослым человеком в правительстве, потому
да.
что у него могут быть еще не зашоренные глаза и не замылен взгляд на экономику.
Да.
Но я, кроме этого, хотел сказать и другое. Вот, мне кажется, вы его услышали радикально неверно.
Поправьте, пожалуйста.
Он говорит, что впрямую затраты государства в экономику, что это вредно и так далее. Он говорит о том, что Советский Союз тратил деньги не на то.
Ага.
То есть, что, да, траты денег на социалку – это не инвестиции. Деньги надо вкладывать в то, что увеличивает.
Вы пропали. Главное, такой важный для меня критик, который должен был меня поправить. Я вас не отключаю, но ну давайте вы снова объявитесь. Где вы? Алло, алло. Алло.
Алло.
Да-да, вот пропадал звук. Продолжайте, пожалуйста.
Да, собственно, я говорю то, что он не запрещает тратить государственные деньги в инвестиции. Вопрос не в этом. То, что деньги надо тратить в то, что будет увеличивать производство.
Да.
И государственные инвестиции, они тоже возможны. Просто их не туда тратили деньги.
Да.
Он именно на этом акцентирует вопрос. Что надо думать, на что ты тратишь деньги. Не надо их проедать.
Понимаю. Но хорошо, а госкорпорации в этой связи представляются вам лично разумной тратой?
Госкорпорации в их нынешнем состоянии абсолютно неразумные. Но я не удивлюсь, если он сможет этот вопрос поменять. Если он сможет перестроить госкорпорации так, чтобы они начали в ответ заниматься производством и стали разумными.
Спасибо большое, спасибо. Интересно. 7373.
А вы думаете, 4, он сможет? А?
Ну, вот наш слушатель думает, что сможет. Я-то думаю, что не сможет. Потому что он будет просто говорить какие-то разумные, интересные вещи, но дело в том, что у государства есть и другие обязательства. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, по поводу Люкаева, который искал дно. Дно-то уже давно наступило, и что хотелось бы услышать от этого нового министра про удочку и рыбу, потому что удочки все поломали.
Да, да. Это вот, да, это притча про то, чтобы раздать удочки, вы имеете в виду.
Смотрите, у меня было 3 бизнеса, я за последние 2 года закрыл 2, причем закрыл из-за того, что меня просто задавили налоговыми инкассами.
В какой сфере деятельности?
Одна сфера – это строительство, а другая – торговля.
Торговля. А что осталось,
и
третья?
Десятки людей, в общем-то, пошли гулять.
Куда-то. А третья, что у вас осталось? Что осталось? В какой сфере деятельности?
А теперь я просто фрилансер, оказываю лично, как самозанятый гражданин, услуги, и доволен вполне.
И конечно, вы стали существенно меньше платить налогов.
Так я вообще перестал платить.
В том-то и дело. Ну, слушай, значит, платил налоги, они пришли, налоговые, те самые мытари, и задушили.
Они не пришли, они мне заблокировали счета своими инкассами, потому что я не всегда успевал все полностью заплатить.
Ну и все. Значит, человек платил, после чего пришли мытари и сделали так, что он ничего не платит, вообще ничего. Ну, прекрасно, мне кажется, это, разве это не прекрасная иллюстрация? Новости.
9.34, анонсы на четверг. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Будут в том числе обсуждать нашего нового министра экономического развития Максима Орешкина, в том числе будут пытаться предугадать основные экономические вопросы, которые будут подняты президентом в послании Федеральному собранию. Эти и другие темы в 11.00. С 12 часов в прямом эфире слушаем ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В 14.00 в программе «Провиант» у нас кулинарный блогер Алена Спирина. Тема «Печень по-французски или сердечки по-русски. Международная битва субпродуктов». Вот слушайте в 14.00. В 15.00 в программе «Пиджаки» Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Главная тема – послание президента Федеральному собранию. И в 17.00 в программе «Против всех» бывший вице-президент России, экс-губернатор Курской области Александр Рудской.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Госсектор неэффективен, пишет Сергей. СССР вкладывал в закупку станков и оборудования, в строительство. Вспомните долгострои, станки, которые ничего не производили. Вспомните, Сергей, танковые армии гигантские, которые просто стояли на просеках в лесах. Ну, то есть, войск не было для таких танковых армий, и гигантские просеки там, километрами были уставлены танками. На котором, вот один из примеров, это то, что расконсервация идет, украинская армия расконсервирует эти танковые армии, которые стоят в лесах, там соляркой залиты, ну, этим солидолом смазанные такие. И их сейчас берут и пускают в бой, там Т-62 и так далее. Алло, здравствуйте.
Михаил.
Здравствуйте. Михаил, как вам новый министр?
Но я несколько слов скажу, переведу всем его слова. Все выпускники школы, высшей экономической школы, они, собственно говоря, ориентированы на рыночную экономику однозначно. Так, вот. Но просто там тоже есть дураки, есть умные. Я перевожу то, что говорит господин Орешкин.
Да.
Значит, единственной величиной, показателем, который характеризуется замкнутой системой, наша экономика и наша страна является замкнутой системой. Это энтропия, это универсальный закон, второе начало термодинамики. Вот в Советском Союзе...
Простите, Михаил, срочная новость. Украина начала учения с ракетными стрельбами. Только что в эту секунду Украина начала учения с ракетными стрельбами. Те, о которых столько предупреждали. Прошу вас.
Хорошо.
Да.
Значит, согласно второму закону термодинамики, энтропия замкнутой системы никогда не уменьшается.
Я что-нибудь такое.
Она только увеличивается. Значит, Советский Союз был категорически болен этой болезнью. Энтропия, собственно, это очень, это просто, но это очень важно. Это сумма нашего незнания о происходящем в системе. Вот Орешкин говорит, даже сегодня то, что вы включали, он и говорит, что... А государственные инвестиции, так называемые, которые являются собой политический внутренний характер, который всегда воспроизводится дилетантами, они увеличивают энтропию системы настолько, что она начинает аннигилировать. Здесь он, конечно, прав. Другое дело, что его назначение является одним очередным звеном в символике, которая очень присуща таким государствам, как наше. Потому что, сказав А, надо говорить Б. Значит, насколько у него окажется политическое мышление сильным, насколько он сможет принести себя в жертву правде, вот тогда его ценность по-настоящему возможна. Пока он может стать одним из чиновников, которые... которые декларируют, в общем-то, правдивые вещи, но не имеют механизмов, не имеют рычагов осуществления. Например, я знаю, что он не имеет широких полномочий по назначению там своей команды, понимаете?
Я понимаю, будет, я понимаю.
Опять очень оцениваться высоко. Понимаю. Я бы еще одну хотел важную сказать вещь. Дело в том, что семантически он вынужден... Потому что мы все живем в испуге нашего общества. Говорите очень осторожно. Посмотрите, вы включили две маленьких записи, и уже шквал. Сейчас вот если вы будете принимать звонки, через полчаса Орешкин станет агентом кого там, агентом.
Моссада, мне кажется. Да-да, спасибо, вот спасибо.
В нашем обществе.
Спасибо,
политические
спасибо.
Преобразования.
Давайте обратимся к новостям. Обратимся к новостям срочным. Значит, учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали, идут полным ходом. Начальник пресс-центра воздушного командования «Юг». Это русский. Дальше. РИА Новости. Мы читаем по РИА Новости. Далее. Украина пока не отреагировала на позицию РФ о проведении стрельб в районе Крыма. Дальше. Министр транспорта РФ направил письмо президенту ИКАО о ситуации с проведением стрельб. Министр транспорта почему? Потому что это касается полетов самолетов. Наших гражданских.
Ну, теперь понятно.
Гражданских. Корабли Черноморского флота заняли к западу от Крыма позиции на время украинских учебных ракетных стрельб. Это тоже молния. Дальше. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма на стрельбах ВСУ составляет не менее 30 километров. То есть украинцы стреляют так, что их ракеты пролетают в 30 километрах от нашего воздушного пространства, которое они нашим не считают. Понятно, да, в чем смысл?
Это опасно?
То есть они... это опасно.
Ну, вот это вот зона в 30
случае,
километров, это много, мало?
В любом случае, это неприятно, опасно, и там напряженное движение воздушное и так далее. Все это неприятно, понимаешь? Конечно, ну, это вызов.
Это неприятно, объективно, насколько это...
Вот давайте спросим, Насколько это объективно ужасно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, хотел бы дополнить Михаила по
информации. Мы говорим сейчас совершенно о стрельбах украинских. Украинские стрельбы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А подскажите, там речь идет о Крыме, да?
Да, Крыме, да.
О Крыме. Смотрите, ну, поскольку не только Украина не считает это российской территорией, да, в принципе, весь мир.
Да,
в принципе, это не очень опасно. И инцидент даже, который произойдет, он будет расцениваться по международному праву. И, в принципе, Россия будет не права.
Я вам скажу такую вещь. Нет, да, я с вами согласен, что как это смотрится со стороны других стран. Но представим себе, что мы с вами соседствуем на дачных участках. Ну, допускаем, может такое быть, да. Может быть такое. Может. Значит, смотрите. И так случилось, что я забрал себе то, что мой отец когда-то подарил вашему. Ну, подарил-то по пьяни, я не знаю. Я себе забрал. Значит, потому что там все, кто там жил, сказали, ну, мы тоже хотим это. Окей. Ну, и весь мир, послушайте, весь мир этого не признал. Весь мир этого не признал, и вы правы. Что не признал, это я знаю, я же не дурак. Значит, ну, неважно. Но если вы там начнете что-то такое маршировать, то это, в общем, обостряет или нет? Обостряет.
Ну, абсолютно верно, конечно.
Да, обостряет.
Возможно, даже идут на сознательный конфликт.
Может быть.
На сознательную провокацию определенную,
да.
Которая, возможно, спланирована где-то там за пределами Украины.
Может быть. Ну, вот я об этом говорю. Так мне кажется, что любое обострение ведет к риску.
Абсолютно верно. Ну, сейчас может быть подобие...
А теперь вы говорите...
Самолета, сбитой ракеты, ну и так
далее. Ну, конечно. А теперь вы говорите, как это будет воспринято в мире? Ну, в мире как это будет воспринято, непонятно. А вам-то жить с нами все равно.
Абсолютно верно, да.
Вам следующую 1000 лет жить с нами, а не с каким ни с миром. Ну, это мне звонил человек с украинского номера. Жить-то с русскими надо, с русскими жить следующую 1000 лет. Ну, это правда? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да. Сергей, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дубай.
Здравствуйте, Владимир. Вот вы разбираетесь в ракетах, насколько я знаю.
Еще раз, Сергей, простите.
Я говорю, вы разбираетесь хорошо в ракетах, вот эти стрельбы. Насколько это провокация?
Протирал, да, ракеты.
Да, да, да.
Позиция очень простая. Украина сознательно делает этот шаг, и дело даже не в военных учениях, они особо, видимо, им не так нужны, хотя, наверное, техническая составляющая имеет место быть.
Да.
Главное показать России отношение мирового сообщества к ситуации и как бы, ну, поставить на место. Даже не мирового сообщества, главное здесь была реакция ИКАО.
Да.
ИКАО – Международная организация авиационного сообщения.
Да.
Да? Вот если бы она с ковытой
ситуации... Ой. Ой, вы пропали у нас из Дубая. Пропали.
На самом интересном моменте.
Украина... Да, я дождусь снова вашего звонка, Владимир. Смотрите. Значит, я Украина... Нет, что я могу вслед за Владимиром из Дубая повторить? Только я назову словом провокация, если позволите. Ну, слово провокация. То есть Украина делает провокацию, в результате которой она, давайте честно скажем, она, привлекает все внимание.
Да, определенно.
Да, то есть она снова становится в повестку дня. Украина не была в повестке дня, а будет. Это плюс для Украины. Плюс, потому что они рассчитывают на обостренное внимание к себе американской администрации, Европейского Союза и так далее, которые про них начинают забывать. Значит, им нужно спровоцировать... Им нужно спровоцировать мир на внимание к Украине. Эта цель достигается? Достигается. Достигается. Вторая какая цель? Вторая цель попробовать провоцировать Россию на максимально, резкий агрессивный ответ.
Угу.
Значит, тогда может усилиться блокада России. И может усилиться противостояние с Западом. Серьезно усилиться. Может. Достигается эта цель, если мы где-то дернемся? Достигается. Значит, ну и так далее. То есть этот ход, в общем, для Украины беспроигрышный. Я бы так назвал. Это беспроигрышная для Украины в короткую провокация. А в долгую, ну им же следующие 1000 лет с нами жить. Значит, в долгую это проигрышная провокация.
Смотря чем она закончится.
Ну, понимаешь, ну вот мы же исходим из нашей точки зрения.
Я надеюсь, что она закончится хорошо для нас.
Да. Доброе утро, Сергей. Здрасте.
Вы знаете, а тут есть один такой момент.
Да.
Дело в том, что внутри корпорации «Армаасанте» есть противоречия.
Да.
Она собрана из 3 структур крупных.
Да.
И... Производители вот новые, которые там поставили 300 СПМ, ну, и, да. Разместили в Крыму, там, оппозиционные районы обозначили. Они, например, если стрельбы будут буквы, они могут попытаться их сбить. Хотя это, ну, маловероятно, я так... Ну, понятно, это же не самолет, это ракета все-таки.
Ну да.
Вот, ну если это произойдет, и кто-нибудь на это пойдет, и еще это увенчается успехом, это будет огромнейший этот самый рекламный ход.
Тоже интересно.
Это просто, ну, то есть, значит, мы достигли уровня, который американцам просто не снился.
Ну, а вы бы сбивали украинские ракеты?
Нет, ну, дело в том, что...
А я бы сбивал.
Мы просто сбиваем ракету, неважно, это будет наша, да. Не наша, но это очень клево будет в плане продаж этого
комплекса. Да.
Вот, единственное, что... Тут ведь какой момент? Так, у украинцев включены все станции, объективный контроль работает.
Да.
Могут им попасть. И тут надо рисковать, и надо понимать, ну, этих специалистов просто. А так, с этой точки зрения, вообще уникальная возможность.
Да. Министерство обороны Российской Федерации. Вот я вижу письмо наше. Спасибо, мне прислали ребята сейчас письмо. Значит, атташе по вопросам обороны при посольстве Украины получил это письмо, а наши отправили. Значит, при обнаружении стартовавших ракет в указанном районе, но именно в водах Российской Федерации, которые мы полагаем водами Российской Федерации, а украинцы не считают таковыми, и надо сказать, что формально весь мир тоже не... Ну, почти весь мир, включая это самое, включая наших союзников, кстати, которые отказываются принимать Крым, значит, не считают таковыми, а мы считаем таковыми. Вот, значит, будут сбиваться, будут уничтожаться силами ПВО, вооруженных сил Российской Федерации. В случае, если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска. То есть Россия ударит по украинской территории.
Ну вот смотрите, пишут срочно. Киев проводит ракетные стрельбы не ближе 30 километров до воздушного пространства с Крымом. Отсюда вопрос.
Если мы будем отвечать
на это, мы будем выглядеть как истеричная женщина, которая реагирует на соседку.
Ну они дразнятся. Нет. Пока...
Говорит, что она с топором.
Пока в 30 километрах от нашего воздушного пространства и от нашего морского пространства, которое, внимание, украинцами нашим не считается, и большинством стран мира нашим не считается. Если они, тем не менее, дразнят, но на нашу территорию не заходят, то, я думаю, сбивать не надо. Я не знаю.
Не надо.
Ну, потому что это будет выглядеть
очень эксцентрично.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, у них старые ракеты С-300, значит, которые, значит, произведены в 88-89 году.
Да.
Вот, у них гарантийный срок эксплуатации 10 лет. То есть они уже пересрочены, черт не знает сколько. Если они их будут запускать, они могут быть на стартовой площадке взорваться.
Это поэтому правда. Они их запускают, вероятно, это такой способ утилизации в сущности.
Ну, у нас С-400 «Триумф», он, мне кажется, «Бук» собьет элементарно. Конечно, 300-ку он не собьет, а «Бук» собьет.
Собьет. А вы бы сбивали, несмотря на то, что они в наше пространство формально не запускают?
Одну, если вот даже вот они 300-ку пустят, если она старая, это 88-89 год, это у них, по-моему, Волхов, С-300 да. Волхов, это самое начало. Вот, у них отклонение может быть черт не знает какое, там как сработает маршевый стартовый двигатель, неизвестно.
Ну да, то есть они могут теоретически к нам прилететь.
Ну, вы представляете, 88-й, 10 лет, это 98-й год, 98-й, а сейчас 17-й, считайте, это насколько просрочено?
Ну,
это
да.
Вообще, я как бывший военпред, я могу сказать, что это просто, оно может взорваться при старте.
Я понял. Спасибо большое, спасибо. Значит так, давайте продолжать. Ребят, давайте говорить разумно. Во-первых, действительно, вот нам говорит военпред, который работал с ракетами, что они очень просроченные. То есть украинцы могут хотеть нас подразнить, а полетит она немножко в другую сторону. Алло, здравствуйте. Это плохо? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не о ракете сейчас, а именно о том, в долгую или в короткую есть смысл рассматривать взаимоотношения России и Украины.
Прошу вас.
Сейчас в долгую вообще никому не выгодно играть. Ни России, ни Европе, ни США, ни Украине. Потому что, для того, чтобы понимать, что будет через время в долгую,
да.
нужно понимать, какие цели преследует каждое из государств,
цели развития. Никто этого не знает.
А вы знаете, мне кажется, что цели еще и надо определить, а ряд государств, например, цели определяют с трудом. Ну, например, сейчас со сменой администрации Соединенных Штатов цели тоже плавающие и так далее.
Нам бы понимать, какие цели России для себя
поставить. А мы этого не понимаем и не хотим.
И не хотим, согласен. Да. Так вот, в короткую, по большому счету выиграют все. Украина выиграет в короткую, если ее ракеты залетят на территорию российского Крыма и будут сбиты. Россия выиграет в короткую, если она собьет ракеты и продемонстрирует, что, ребят, не забывайте, у нас есть зубы.
Да.
Европа выиграет, потому что она уже будет понимать, чем она может обосновать усиление санкций. А усиление санкций, безусловно, будет.
Да.
Америка выиграет, потому что она просто выиграет.
Ну да. Америка выиграет, потому что она почти все время выиграет. От всего. Она будет просто верховным арбитром, что бы ни происходило в мире, какая заварушка, Америка выиграет в силу того, что она...
Ваш покорный слуга, может быть, выиграет из-за того, что доллар до 70-75 поднимется, а сейчас немного бы это хотелось.
Ну, мне кажется, вот 71 максимум. Ну, куда 85?
А почему нет?
Ну,
зачем дешевый доллар сейчас
может.
В этой стране? У нас все хорошо. У нас
мы его и по 80 видели с вами, так что почему бы и нет, да.
80 это после продажи Роснефти. Сейчас чуть-чуть подождите.
Думаете, да? Спасибо.
Спасибо.
Значит, хорошо. Давайте доллар вырастет опять, так же считает 72-й. С нами ли им жить? Украина делает ставку на Европу. И, судя по всему, очень в долгую, говорит Александр Фельдман. Нет, ну, Александр, у меня есть предположение, всегда очень простое, Александр, что через 1000 лет, я говорю, через 1000 лет, подойдя к окну, мы увидим Украину, украинцы увидят нас. Ну, через 1000 лет. Понимаете? Ну, это вот какая-то у меня есть убежденность в этом. Не знаю, может быть, наивная. Ну, поэтому мне кажется, что надо исходить из этого. Что через 1000 лет, подойдя к окну, мы увидим Украину, Украина увидит нас. Ну,
да, вот у меня такой убежденности нет.
Нет, да?
И мало того, даже в своем наличии, ну, в наличии своей стороны у меня нет такой убежденности.
Ну, вот я, может быть, наивно так задаю, да. Здрасте. Я поэтому и сослался на возможную свою наивность. Слушаю. Алло.
Здравствуйте.
Сильно заносит звук у вас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А если доллар будет все-таки 1 декабря 59.60?
Сегодня 1 декабря.
То есть 1 января, я имею в
виду. Да.
Никакого отношения. Роснефть, они не будут по тем же граблям идти обычно. Они же нормальные люди. И я хочу сказать, что, наверное, с 22-23 года мы повесим себе этот хомут с надписью «Украина» и будем также его весело нести.
Как и раньше.
Как и раньше. И платить за все. Она не платежеспособная страна. Она даже не зарабатывает, как Грузия, на собственное содержание. А кто ее будет холить или леять? Никто. Ни Польша, ни Германия, а США-то вообще им наплевать абсолютно. Мы будем за это все платить, как и платили.
Да. Ладно, спасибо. А кто при звонке не вырывает приемник, тот ужасный человек. Ну, хорошо. Это пишет нам, просто пишут на «Говорит МСК-бот». Напомню, у нас есть «Говорит МСК-бот» в Телеграме. У нас есть также СМС. +7 925 888-88-948. И есть говорит МСК в Твиттере. Русский дятел туда пишет. Да, спасибо. Русский дятел, вы единственный. Русский дятел, у меня сообщение от русского дятела. Еще Андреас есть. Значит, от русского дятла 5 сообщений вот у меня сейчас передо мной. Потому что в Твиттер мало людей пишет. Люди, пишите в Твиттер. Эй, алло. Хорошо, давайте. А я с вами, говорит Миха. Ну да, вы с нами. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, да. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Сергей. Что делать с украинцами с этой провокацией? Кто от нее выигрывает? Как нам отвечать?
Да, у меня есть такое мнение, что Украина, как вот вы говорите, в долгую вряд ли выиграет. Потому что в настоящий момент, как мне представляется, настолько наголена ситуация со всех сторон, что любой, кто позволяет себе провокацию,
заведомо себя ставит в идиотское положение, потому что провоцирует, возможно, очень большую войну.
Если вы, вот послушайте, вы окоп, вот вы бы были окопом по борьбе с соседом, окоп, а мы бы, например, я и Леонора давали бы вам деньги за то, что вы воюете с соседом. Если бы мы в какой-то момент перестали воевать, вам бы надо было создать провокацию, естественно, чтобы мы снова дали денег. Ну, это нормальный ход.
Ну, это нормальный ход в короткую. А да. В долгую все видят, что это правительство, оно себе позволяет такое, что нормальное правительство себе не позволит. Да. Оно, по сути, да. провоцирует большую
да.
войну.
Да, 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 да. Да? Нет, ну тут я согласен. Я согласен. Украинцы пытаются актуализироваться в международной политике. Надо сказать, что с появлением Сирии, даже при Обаме, с появлением Сирии в конце сентября, 30 сентября, если правильно припоминаю, прошлого года, значит, с появлением Сирии Украина отошла на второй план. Ну, вот такой Сирии, где участвует Россия. Потому что Сирия там уже много лет, но вот там, где участвует Россия, российская авиация, с появлением Сирии Украина отошла на второй план. В политике, скажем так, в переговорах Запада с Россией. Когда Запад встречается с Россией, говорят первую голову, конечно, о Сирии. Об Украине говорят, но там через запятую в конце. Ну, уже как-то так.
Да и репортажи уже все про беженцев.
Подприелось. Немножко приелось. Все. Поднадоело маленечко. Западу, не нам. Нам-то хорошо, нам приятно. Но Западу поднадоело. Хорошо. Значит, они должны себя актуализировать. Как актуализировать? Сделать что-то, можно скучное, то есть стать Европой. Ну, вот стать Европой. Провести все реформы, сделать, как прибалты делали. Ребята, вот сейчас я уверен, что нас слушают украинцы. Вы помните, как прибалты делали? Но они делали реформы, которые были неуспешны в результате. Нет. Ну, не так успешно, как они рассчитывали, условно говоря. Да?
Ну, вот Латвия, например. Это сложно.
Там было, нет, слушай, в Латвии я просто был там в 2001 году каком-нибудь. Часто ездил в 2001 году, сейчас помню. Вот, значит, в 2002 в Латвию ездил, я изучал. Значит, там был каменный, стальной глава Центробанка, который держал лат как кремень. Просто, ну вот, более надежной как бы и стойкой валюты, чем лат, не было в мире. Просто он стоял на своем и все. По самым жесточайшим критериям. По самым жестоким критериям, понимаешь? Вот. Значит, дальше. Население съезжало, поля безлюдили, деревни уезжали люди, уезжали. Всюду уезжали. В Лондон, во Францию работать. Значит, куда хочешь разъезжались. Но он стоял на своем. Значит, украинцы могут пойти по этому пути? Скучному. И так, чтобы 20 миллионов съехало на работы куда-то. Могут. Но не пойдут.
Не пойдут.
Не пойдут. И Украина в этом смысле повторить путь Латвии не сможет. Не сможет. Нет. Отсюда вывод. Украина хочет повторить путь какой-нибудь Белгородской области. Понимаете? Которая вдруг почему-то еще бы получала деньги от Америки и от Европы. То есть мы, Белгородская область, Истысало, как белгородцы, но еще чтобы нам платил Вашингтон, и Россия, и Вашингтон, и Европа. Ну, круто. Значит, надо либо землю жрать за идеалы, товарищи украинцы, землю жрать за идеалы, как это делали прибалты. Равняйтесь на прибалтов. Жрите землю. Жрите землю. Нет, не хотим. Ну, не хотите, но ну, надо же что-то выбрать. Уже надо решиться. Не знаю. Тогда они придумывают войну. Как провокат. Ну, братцы, ну так нехорошо. Это нехорошо. Поехали в движение.
Подъем в движении.
6 баллов. Значит, Лосиный остров внешне очень плохой. Очень плохой совсем. И очень плохо на внешке, как обычно, перед Химками, но хуже, чем обычно. И потом до Волоколамки все красное стоит. Значит, еще на 9 часов по циферблату все, что вокруг Можайки, тоже отчетливо плохо. Въезжаем в город. Видим, что Мичуринский, вот уже у нас 4-й день подряд, не едет. Шоссе энтузиастов аж до Лефортово. Пробка в этот раз больше, чем обычно на шоссе энтузиастов. И Ленинградка уже вот около, где Беговая и Белорусская, вот здесь очень тяжело. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
10:06, четверг, 1 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте. Да, значит, зону полетов закрыли, говорит Лиссандра. И Лиссандра в подтверждение показывает нам график полетов. Например, сейчас рейс идет Тель-Авив-Киев. Тель-Авив-Киев, рейс PS-778, который изменил график полетов, изменил, и идет теперь через, цепляет Румынию даже, потом идет существенно левее Одессы, если смотреть по карте, левее Одессы, и потом над Молдавией разворачивается на Киев только. То есть из-за этих стрельб, собственно, украинские самолеты тоже поменяли направление, график полетов. Но надо сказать, что нашим наверняка это не вредит, потому что наши над Украиной и так не летают. Поэтому смысла, смысла нет нам беспокоиться в этом смысле. Дальше. Есть глава Республики Крым, который сообщил, говорит Москва, что республика живет обычной жизнью, обстановка спокойная. Росавиация сообщила, что угрозы безопасности полетам нет. Мы живем обычной жизнью, говорит господин Аксенов, Сергей Аксенов. А военные несут службу, но они и так постоянно несут службу.
А как же угрозы полетов нет?
Ну, потому, нет, потому что мы там не летаем, нам туда некуда лететь. Слушай, наши-то летают как? Наши идут на Анапу сначала, вот этим коридором, как М4 трасса, угу. На Краснодар-Анапу. Над Анапой разворачиваются, и дальше идут на Симферополь. Там же аэропорт-то один во всей этой огромной нашей крымской теме. Там нет аэропорта. Были аэропорты. Были, они и есть военные. Ну, там какие-то разобрали, как в Багерове, какие-то остались, значит, но гражданский-то один. И он идет через Анапу, угу. Симферополь, потом назад. Симферополь-Анапа, над Анапой разворачивается и пошел вдоль Донбасса, вот здесь вот, сказать, там, над М4 этот коридор используется, понимаешь? Угу. Поэтому мы там не летаем над Евпаторией, мы не летаем над Одессой. Если бы Одесса и Евпатория кто-то летал, ясно дело, что это было бы страшно. Но так нет, ничего. Они сбили как-то израильский самолет. Это был не израильский самолет. Это был не израильский самолет. Это был самолет русский. Угу. Чартер. Который действительно летел в основном с израильтянами. Это было на учениях, на которых присутствовал главком ВВС Российской Федерации. Очень хорошо. И это был Ту-154, который летел в Новосиб, в Новосибирск из Тель-Авива. Значит, и его сбили, когда он шел вот между Кавказом и Крымом. Вот здесь он шел. Его сбили украинцы на учениях из Крыма. Крым тогда был украинский. Понятно, да? И был анекдот неприличный, который мне рассказывал, к моему ужасу, один из высокопоставленных представителей, я не назову фамилию, потому что мне неловко, высокопоставленных представителей украинской власти. «Дивись, Микола, які ж ти москали, паскудні люди». А шо? Та понасажали полный самолет жидів и сбили им нашу мирную ракету. Вот. Значит, вот да. Это было, этот анекдот рассказывали в Киеве в связи с тем, что они сбили самолет и убили большое число людей. Много людей убили. Ну вот украинцы сразу придумали веселый анекдот на эту тему. И я должен сказать, что было не смешно. Было не смешно, а было грустно. Потому что мне рассказывал это представитель власти украинский, и он не смущался. Он не смущался. Хорошо, поехали, давайте, доллар, нефть, все, ну, ребята,
погнали. Опечалили ли вы нас?
Че?
Вот. Да вся эта история, на самом деле.
Печально, история печально.
Я надеюсь, что все это пройдет вот эти два дня. Хорошо.
Во-первых, рубль дорожает. Это уже хорошо. Начинали неделю 64,80. Сейчас имеем 63,56. Рубль дорожает. Значит, к евро 67,52. Вот. Дальше 52,29 нефть. Она поверила ОПЕКу. Нефть поверила ОПЕКу. Что они на 2% общемировую добычу снизят.
Надолго ли? Кстати,
серьезно. Я не верю. Я не верю, когда я вижу эти лица чудесные, персов и арабов. Я не верю. Ну, ничего. Все равно хорошо. 52,29. И 1,06...
Орешкин же говорил, да, по-моему, про 40-50, что на больше рассчитывать не стоит.
Кто говорил?
Орешкин же.
Орешкин. Да. Ну, хорошо. Ну, вот 52-53 мы уже видели в этом году. 52 мы видели, почти 53, если не помню. Но мы видели. 50-53, вот здесь в диапазоне нефть стояла. Сейчас 52-29. И 1,06-22 мы видим евро-доллар. 1,06-22. С чего начали неделю? 1,06-05 было. Так мы и здесь вот и кочуем. Вчера, по-моему, 1,06-28 был. Вот сейчас 1,06-22. Значит, вот так вот. Рубль дорожает, мы беднеем. Рубль дешевеет, мы беднеем. Что за ерунда, говорит 72-й. 72-й, я с вами согласен. Абсолютно с вами согласен. Как-то вот оно, примечаешь, знаешь, приметы такие там. Вот, значит, приметили крестьяне. И как не приметишь, все почему-то нам в минус. Фиг поймешь, а? Я не понимаю, ребят. Ладно, ну что-то такое. А что, у меня не стало работать. Ладно, раньше была вот здесь вот такая штучка. А теперь ее отключили мне. Не,
вместо
не работает.
Нее буду я. Пара-па-па-пам.
Внимание, внимание. Говорит Москва.
Да, проверим, почему у меня не работает эта штучка. Ну, давай проверю сейчас. Нифига не работает. Скажите техникам, ладно? У меня раньше на единичке была с барабанами отбивка, а на двойке была без барабанов. А теперь ее нет. Хорошо, я быстро скажу вам про... я уже сказал про нефть, все, хорошо. Значит, политолог Валерий Соловей. И это интересно. В МК. Он говорит о победе Трампа. А вы знаете, Соловей, он такой какой-то... он элитный, он в ГИМО работает. И больше он в ГИМО, ажник целый, завкафедрой. И он как бы приближен к власти. И в то же время он такие жесткие довольно вещи про власть говорит время от времени, что просто иногда холодным потом думаешь, ну все, Соловей до дома не доедет. Соловея или Соловья, как там правильно, повяжут, думаешь, Господи помилуй, на выходе из МГИМО. Прямо на выходе. Нифига, он продолжает пророчить. Гордо
и смело.
И
что он нам пророчит? Хоть бы что-нибудь хорошее.
Да, Трамп наш, Трамп не наш. Вот, значит, я, если позволите, Соловей предсказал его победу, кстати говоря. Значит, он рассказывает, что эйфория была очень сильна. Сейчас у меня какое-то включение произойдет, давайте. Я знаю, нужен педальный привод. А, это мы, вот. Ага! Ага! Я балдею, я прусь. Ах, и как я! Ну, не ела же с палами, как хорошо. Черт, можно играться теперь так все время? Спасибо большое. Я сам отключил. Я парень хозяйственный, мать. Я пришел и вижу, что один из тумблеров включен. Думаю, ну почему так? Думаю, надо отключить по-хозяйски-то. По-хозяйски. Я его отключил. Естественно, он не работает. Ну, а сейчас вот мне включило Фомина, и все, и хорошо стало. Да, слушайте. Значит, он рассказывает о том, как все будет. И как все будет, и он считает, что Трамп будет заключать, будет на нас реагировать скорее силовым образом и абсолютно жестко. Скорее. Значит, пожалуйста. И вот
в общем,
здесь есть...
рано мы радовались.
Да, и здесь есть одна фраза очень интересная. Надо сказать, вот Соловей пишет, вернее, говорит, отвечает МК. Надо сказать, что сегодня в американском истеблишменте существует широкий антироссийский консенсус. Широкий антироссийский консенсус, который носит надпартийный характер. То есть, вне зависимости от партии, весь истеблишмент...
В вопросах России они сходятся.
В чем они сходятся? Все они оценивают Россию как бывшую великую державу, которая находится в состоянии длительного и необратимого упадка. То есть, страна, с их точки зрения, необратимо рушится, падает. И это состояние будет длинным, долгим, потому что оно будет падать там десятилетиями.
И что, да? Ему надо помочь?
Но которое сейчас, в данный момент, в пароксизме отчаяния. Пароксизм — это припадок, приступ. Значит, которая сейчас в пароксизме отчаяния пытается ревизовать итоги холодной войны. Подчеркну, говорит Соловей, это мнение американского истеблишмента в целом. Итак, все американцы, принимающие решения, политические решения, считают, что Россия — бывшая великая держава, которая находится в состоянии длительного и необратимого упадка, но в пароксизме отчаяния пытается ревизовать итоги холодной войны. Пароксизм, насколько я понимаю, это не длительная вещь. Это вот сколько-то продлится, а потом перестанет. Вот, вот такая
то
оценка.
То есть то, что наши отношения плохие, это мы виноваты, потому что это нет, мы тут ревизию проводим.
С их точки зрения. Да. С их точки зрения. С их точки зрения. Но я уже много раз говорил, что на самом деле вариантов два. Один из вариантов развития, ну, в смысле, поведения России в мире. Их два. Один из них — встраиваться и играть по правилам, которые очень плохие, и которые определены людьми, которые нас не любят. Ну, есть, есть игра. Значит, нас не любят создатели игры. Создатели игры. Нас не любит судья. Причем откровенно говорит, мы не любим русских. Судья говорит. Мы не любим. Больше мы их часто ненавидим, он говорит. Да? Значит, и создатели игры то же самое. Вот мы должны в этой игре, где правила меняются каждый момент, и где всегда правила, каждый наш забитый гол просто не считается. Вот мы забили гол, судья говорит, вы знаете, не считается. Мы говорим, ну как же, мы же забили правильно. А он говорит, нет-нет, у нас такое правило, что с этой точки бить нельзя. Мы говорим, ну как же, минуту назад были другие правила. Он говорит, ну, теперь вот такие правила. Вот такие правила. А мы говорим, а надолго эти правила? Он говорит, да ты насколько захочу. Насколько захочу, настолько и правила. Ну, могу через минуту опять изменить правила. Но я вам не скажу об этом. Вот. То есть надо играть... Значит, таким образом поведение может быть два. Либо играть по этим правилам, которые неправильные правила, и которые придуманы против нас.
А это значит только реагировать.
И побеждать угу. в этой игре.
Это возможно?
Это возможно. Ну, это такие голодные игры. Фильм смотрел «Голодные игры»? Mm. Посмотри. Это голодные игры. То есть все против тебя. Все против тебя. И ты должен выиграть. Вот и все. Значит, это первый вариант. А второй вариант — опрокидывать шахматную доску, опрокидывать игру и заявлять, что ты ни про какие правила не слыхал, что ты их в гробу видал, и развиваться самим. Это на самом деле оба варианта очень трудные. Очень трудные. Но я не знаю, какой труднее. Честно, не знаю. Я вот не знаю, какой из них труднее. Труднее все-таки опрокинуть доску и оказаться один на один с миром. Или труднее прийти в мир, где все против нас, и выиграть.
А мы сейчас в какую играем?
Я не знаю. А какую
мне
мы
кажется,
играем? 7373948. В какую игру мы сейчас играем? 7373948. Позвоните, пожалуйста, скажите мне. Мы сейчас в какую игру играем? И выигрываем или нет? Мы опрокидываем доску, или мы играем по чужим правилам, пытаясь выиграть? Еще раз, оба варианта ужасные, чтобы было понятно. Хорошего варианта не существует. Хорошего варианта не существует. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Москва.
Здравствуйте.
Мы делаем вид, что играем по своим правилам. Хотя заискиваем, очень сильно заискиваем, и всячески идем на те уступки, которые нам диктуют. Это mm-hmm. очевидно. Ищем, mm-hmm. ищем поддержки.
Mm-hmm. Но можно же идти на уступки, проклиная как бы, да? Да. Можно просто строить и работать, как Китай. Вот понимаете ведь разницу?
Да, вот нам, мне кажется, нужен, чтобы у нас все получалось, такой, как в Сингапуре, пришел Ли Куан Ю. Вот хирург нам нужен, хирургическими методами только можно исправить. А вот этими, как мертвыми припарки, как у нас все
слушай,
делают.
Слушай, при хирургических мерках я начал массировать сердце. Я имею в виду, вы же имеете в виду не хирурга, который с хоругвями катается на мотоциклах.
Это клоун. Хирург, я имею в виду, который, например, за казнократство, высшая мера наказания, там борьба с наркоманией, с казнокрадами, жестко очень, все жестко.
Я понимаю, быть. Я понимаю.
Вот так мне кажется.
Спасибо. 7373948. Как мы сейчас играем? Сегодня есть Валерий Соловей, превосходный в МК, который говорит, что... говорит, как к нам относится американская элита, американский истеблишмент. Это не радует, вообще никак не радует, да? Они считают, что мы погибающая страна, которая в каком-то там припадке, в пароксизме отчаяния вдруг пытается что-то такое, но на самом деле не имея к тому никаких оснований экономических и так далее. Значит, я спрашиваю, а вы за какой путь развития? За то, чтобы опрокидывать доску и устанавливать собственные правила? Ну, для чего у нас, правда, сил не хватает? Либо для того, чтобы... либо играть в подлую игру, в которой правила против нас, и выигрывать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Может быть, начать с того, что установить все-таки внутри своей страны правила, приемлемые для игры. Ведь вы же правильно сказали, что мы играем и там, и тут по правилам, которые не удовлетворяют нас.
Да.
Может быть, с этого действительно начать. И может быть, вы в чем-то правы, как говоря о том, что все время в своих передачах о том, что нужно обратить внимание на то убожество, которое царит вокруг. И тогда, наверное, разруха из нашего дома потихонечку уйдет и все наладится.
Для этого нам надо любить себя, хоть сколько-то уважать.
Ну, уважение никогда не придет без осознания.
Это правда.
Мы же должны, в конце концов, хотя бы начать осознавать те вещи, которые рано или поздно говорит себе любой...
Осознание, здесь я пойду за Медведевым, осознание придет, когда мы прорвем круг персистенции. Понимаете? Мы же на выживание. Когда мы все время на выживание, какое может быть осознание? Осознание простое. Дожил до вечера, слава тебе, Господи, вот и все. Ну, правильно.
Но начинать с чего-то же надо, а не с пустых все. Призывов. Надо сделать так, надо сделать это.
Я не знаю, что. Я вижу замкнутый круг. Вот просто говорю. Я вижу замкнутый круг. Понимаешь, что я говорю, да?
Понимаю.
Потому что когда люди заняты персистенцией, выживанием по существу, ты выживаешь. Ты выживаешь, и ты не знаешь. Тебе каждый день чудо, что ты выжила. Каждый день чудо. А завтра не выживешь нифига. А может быть. А может, ты выживешь. Понимаешь?
Понимаю. Я
ты не можешь осознавать
вот эти
себя.
Лозунги, вы кузнецы там своей судьбы.
Нет, ты не можешь себя осознавать. Как ты можешь
ты не
себя
можешь,
осознать?
Вот, я и говорю, ты не можешь быть кузнецом своей жизни, если ты сидишь в пустыне, окруженной горами, и у тебя нет возможности чисто выйти. У тебя должна быть возможность.
Да.
У тебя должен быть ход, лаз или что-то.
Да.
Помимо просто желания.
Конечно. Конечно. Значит, когда ты занята персистенцией, ты занята только этим. И празднуешь каждый вечер, что ты легла спать, не знаешь, убьют тебя ночью или нет. Может, убьют ночью. А может, нет. Ну, то есть, каждую минуту тебя могут убить. Ну, вот, если не убили, ну, слава богу. Тогда вопрос осознания. А как можно прийти к осознанию? У тебя не может быть осознания. Осознания нет, у тебя персистенция. Какое осознание? Ты превращаешься в животное, которое... пытается чего-то такое. Животному можно дать, там, я не знаю, стакан водки. Оно будет ура! Что-то петь, как русская попса. Понятно, да? Животному дали водки. Ну, пожалуйста. Вот, то есть не может быть осознания. Осознание наступает, когда персистенция преодолена. Понимаешь?
А как преодолеть персистенцию?
Не знаю.
Это внешние условия должны сложиться так, чтобы... появился выход.
Преодолели, предположим, преодолели персистенцию. За счет чего? За счет трудолюбия и заботы друг о друге. Ну, как мы можем обслуживать? Какая может быть забота друг о друге? Потому что первые головы. Вот мы, например, редакция, взялись бы преодолеть персистенцию. Например, условно. Но мы одновременно заняты персистенцией и обеспечиваем статуса великой державы. То есть мы же великая держава.
Так.
Мы едва, типа, волочим ноги, и мы великая держава одновременно. Здесь есть противоречие?
Противоречие, да, весьма.
Здесь есть противоречие, ребят. Здесь есть противоречие. Значит, мы должны сказать, давайте мы будем там, ну, какой-то державой такой. Ну, такой, соответствующий нашим карманам. Да, хорошо, давайте. Значит, надо сокращать тогда расходы на статус великой державы. Если мы это сократим, мы поделим и пропьем. Тогда не надо сокращать. Понимаешь, что у меня? Но это замкнутый круг. Если мы сократим расходы на великую державу, мы поделим между собой и пропьем в силу бескультурья. Мы же бескультурные люди, дикие, не привыкшие к взаимодействию горизонтальному. У нас нет горизонтального взаимодействия. Значит, мы пропьем. Это я все время про редакцию говорю. Редакция такая. Ну вот. Ну, про редакцию. Пропьют все, ужрутся.
Да, конечно.
Ужрутся, и все. И все. Пиц 8, 10 пиц закажут. И осетинские пироги.
И шашлыки.
Все прожрут и просрут. Все, ничего не останется. Отлично. Значит, я спрашиваю, этим людям надо раздавать деньги? Ответ, нет. Ну, нет, они же дикие люди. Дальше. Давайте их держать тогда дикими, раз они такие дикие.
Нет, ну, подождите.
Ну, это замкнутый круг, мать. Ну, это замкнутый круг.
Мы наедимся. А? То есть мы в нашей редакции наедимся. Нет, скажем, надоело уже, пицца надоела. Это.
Надоело.
А давайте
ну, наедитесь купим дальше.
Самокат. Или давайте сделаем турник.
Нет.
А давайте поставим какой-нибудь развивающийся.
Нет, ничего подобного.
Купим нам
нет. Будет проект. Фигурировать 12-летний вискарь, который стоит бешеных денег. Потом пойдет арманьяк, коньяк и все остальное. Никогда ничего не... Дикие люди, пойми ты, дикие люди не способны сформулировать благие задачи. Дикие люди могут только плясать с медведями и ханю жрать. Ничего другого. Тогда надо сказать следующее. Мы с тобой образованные, предположим. Угу. Давай отберем у редакции деньги. Пусть они опять будут нищие. А мы обеспечим статус великой державы, большой балет и космические корабли, которые бороздят просторы великого этого большого балета. Правильно? Мы сделали с тобой правильный выбор. Мы говорим, мы будем элита, а они пусть будут скоты. Они скоты. Ну, скоты, они и есть скоты. Мы так с тобой говорим, да? Хорошо. Давай построим тогда такое общество, которое будет обеспечивать европейскость элиты. Элита будет европейская. Остальные, ну, скоты, они что, ну, зачем вам? Они не понимают, что им надо, да? Они вообще не понимают ничего. Ну, и все, пусть живут, как хотят. Все. Значит, элита европейская. Дальше мы говорим. Но этот запарывается, система, запарывается. Потому что она не имеет развития.
Да.
Она не имеет развития, кроме как подражательного. Подражательное развитие. Изобрели на Западе ксерокс, мы с тобой взяли. Изобрели на Западе там порох, я не знаю, мы взяли. И на Западе, на Востоке изобрели порох, но на Западе изобрели ружье. Значит, мы взяли, понятно, да? И так далее. Эта система не имеет никакого развития, кроме как подражательного развития. То есть вторичного. Понятно, да?
Хорошо.
Вторичного, умирающего развития, не опирающегося на человека. Но нам говорят, если вы будете опираться на человека, то ваша редакция процветет. Надо опираться на человека. Прежде всего его образовать, там, дать ему гражданственность, еще что-то. Отвечаю. Невозможно, они скоты. Ну как скотам дать гражданство? Вы что, с ума сошли?
Скажем, пробовали.
Дайте им чистую получилось. Демократию, пусть они голосуют. Они выберут цыган с медведями. Если им дать демократию. Но они идиоты просто. Нельзя давать.
Но дело в том, что...
Это замкнутый круг всюду, но нигде нет
шкала. У нас у скотов могут родиться дети, которые уже будут наевшиеся.
Ничего, они ровно репликой. Ровно будут
лучше.
Точной репликой мамы с папой. Точной репликой мамы с папой. Понятно? Дети будут ровно такие же. Значит, ответ. Нельзя опираться на людей, потому что они дикие. Нельзя их развивать, потому что тогда они угроза нашей с тобой аристократической власти. Если мы их начнем развивать, они будут еще недоразвитые, но уже много о себе мнить. Они будут еще недоразвитые, до нашего уровня не дорастут. Но уже начнут много о себе думать, и нас с тобой сковырнут.
Ну вот смотрите, развивать
ну,
нельзя,
что хорошего-то?
Не развивать нельзя.
Ну, я и говорю замкнутый круг. То есть мы все время попадаем в замкнутый круг. Если я их начну развить, они полуразвитые, меня скинут с власти, скажут, ты не главный редактор, иди в жопу. Все, хорошо, молодец. Да, понятно, да? Я скажу, ну как это такое? Значит, понимаешь, да?
Они скажут,
они же полуразвитые, больше. Полуразвитые. Как они могут меня скинуть? Но они уже хотят каких-то прав, идиотики. Ну, значит, их надо их назад в кораль затолкать их, по камерам разогнать снова, по скотоприемникам, все в скотоприемники. Они говорят, а мы вот тут хорошие, нет, нафиг. Понимаешь? Замкнутый круг, Эля, ну нет шанса, ну ни одного, ну ни одного. Понимаешь?
Ну, так хочется.
Пройти стабильно. По этому пути невозможно. А нестабильно развалится страна. Хотите развалить страну, гады? Не дадим. Все, значит, не дадим никакого движения. Значит, будем дальше сидеть. Все, точка, новости.
10.34, сейчас проанонсирую гостей на четверг в 11.00 в передаче «Хороший вопрос» Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Будут обсуждать нового министра экономического развития Максима Орешкина, в том числе будут обсуждать экономические вопросы, которые могут быть подняты президентом в послании к Федеральному собранию. С 12 часов в прямом эфире слушаем ежегодное послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию. В 14.00 в программе «Провиант» Макс Челноков будет обсуждать с кулинарным блогером Аленой Спириной тему «Печень по-французски или сердечки по-русски. Международная битва субпродуктов». В 15.00 в программе «Пиджаки» Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры, главная тема послания президента Федеральному собранию. И в 17.00 в программе «Против всех» у нас бывший вице-президент России, экс-губернатор Курской области Александр Рудской.
Говорит Москва, 94.8.
Копаюсь у себя в Фейсбуке, и вначале он предлагает memories, старые посты, ну, многолетние давности. И вот у меня, что там?
Мы в 10.30 обещали обсудить
тему. А, въезд, да. Сейчас будет въезд. Значит, и я нашел пост Виктора Малухина, который я репостил в 13 году еще. Прекрасное стихотворение, наверняка вы помните. «У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья. И было в ней мерцание, тайна, и холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфою, и Катериной. И я порою зимней длинной влюблялся и сходил с ума. И были дни, и падал снег, как теплый пух зимы туманной. А эту зиму звали Анной. Она была прекрасней всех». Давид Самойлов, советский поэт прекрасный.
Спасибо.
Давид Самойлов, который автор «Когда мы были на войне». Ты помнишь, да?
Да, помню.
Давид Самойлов, если вы помните, написал «Когда мы были на войне», там так каждый думал о своей любимой или о жене. И когда мы будем на войне, навстречу пулям понесусь, значит, на молодом коне. Вот это вот.
А я вот тоже, тоже можно вам строчки?
Да.
Из всех имен одно, из месяцев февраль.
Да.
Это
ну,
из
современного. Да. Я ретвитну сейчас этого Малухина. Репостну, простите. Ну вот. И началось лето в Буэнос-Айресе, я вам говорю, сообщаю вам. Началось лето в Буэнос-Айресе. Быстренько погода, 48 часов. Сейчас, секундочку. Значит, минус 8. Сейчас. 48 часов. Вот. Значит, сейчас у нас минус 8. Минус 8, минус 7. Снег должен закончиться к обеду совсем уж. И будет минус 4, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3. Минус 3, наконец, к 11 вечера. Затем с нуля часов опять пойдет снег. Будет минус 3 все еще. И утром завтра будет снег. Все будет идти снег. Но он такой не постоянный такой. Там 30% снег, 45% вероятность. То есть там и сям вдруг будет начинаться. И опять к обеду закончится. И будет минус 6 к вечеру. И, наконец, в субботу минус 6, минус 7, минус 6, минус 6. Без снега суббота. Ну и без солнца. Без снега и без солнца.
Вчера было солнышко красивое. Вот,
да,
мороз,
да,
и
да,
солнце.
Да, абсолютно. Было очень красиво. Значит, давайте посмотрим, что у нас в прекрасном Буэнос-Айресе. Я вам хотел сообщить.
Сейчас будете нам души травить.
А зачем же? Я не буду травить ничего. Очень солнечный день их ждет, четверг. Очень солнечный. Вообще безоблачно. Плюс 27. А завтра зато 30. Ну, легкие облачка. 28 в субботу и в воскресенье в Буэнос-Айресе плюс 30. В понедельник легкий дождь ожидается. 29 градусов тепла. Ну, дальше 28-27. Ну, такая понятная погода, летняя. Лето, сегодня начало лета. Вы знаете, 1 декабря, начало лета в Буэнос-Айресе. Такого формального лета. А вот в Барселоне зима. Началась зима. Плюс 15, завтра плюс 16. Ни одного облачка. Плюс 16.
Зима.
Плюс 16 завтра. Ни одного облачка. Яркое солнце во все небо, раскалывающее небо, красивое солнце. Ну, так бывает такие зимы, что делать. есть еще целая группа сегодня сообщений о голых женщинах. Мне кажется, о голых женщинах нельзя не поговорить. Ну вот. Значит,
что это у нас там о голых женщинах?
Был такой фильм «Мистер Бин в Америке», и там мальчик, который, значит, спускается и говорит, почему, мистер Бин спрашивает, почему не спишь? Он говорит, я не могу не думать о голой женщине. Не могу не думать о голой женщине. Вот, и несколько сообщений. Пятилетний сын рассказал родителю, как сотрудник образовательного учреждения передразнивала ее маму и смеялась вместе с другими педагогами над мамами. И мамы соединились, это в Липецке, и нашли ее в купальнике.
Ой, я бы не стала над липецкими мамами шутить. Вообще да. Не над кем из Липецка.
А, да, они суровые.
Суровые. 20,
значит, а девочка эта, которая их там учит, ей 28. Она неплохо сложена, судя по фотографии. Значит, ей 28, и она была в купальнике, а раз была и топлес. В купальнике тоже топлес. У себя там на страничке. Но лежала, то есть сосков не видать.
Учительница.
Лежит на песке, сосков не видать. Но грудь, видно, что она прижата к песку, и все. Ну вот, значит, мать считает, что надо ее уволить теперь. Аккаунт был не закрыт, аккаунт был открытый. Она была там на одной фотографии с сигаретой, а на другой топлес лежала на песке. Все, значит, надо ее уволить, считает мать. У них там в Липецке с этим строго. Я думаю, что и уволят. И уволят. Теперь, а?
Да не, ну зачем так сурово-то?
Ну, что ж.
Поговорить, сказать, что это не очень этично.
Ну как это?
И все.
Ну как это?
Закроет свой аккаунт.
Ну она зачем? Зачем?
Будет для узкого круга из прямых друзей показывать свои фотографии.
Замглавы МВД Украины пожаловалась на травлю из-за откровенных фото. Тоже. Это девчоночке 24 года. Ты знаешь, она стала заместителем министра внутренних дел Украины. Настя Деева.
Хорошенькая.
Она такая. Хорошая, да? Она такая, в очочках такая смешная.
Миленькая.
Да. И вот и все. Значит, Деева заявила, что была готова к определенной реакции. То есть к некоторой. Она словом «определенный» заменила слово «некоторые». Или как бы... Что значит «определенный»? Я не понимаю. Значит, она сказала, человек не заслуживает травли, ра-ра-тра-та-та. И она тоже там где-то снималась топлес, да? Что такое? Зачем да, вообще женщины стремятся к наготе? Не можешь объяснить? Нет. Как-то не очень эротизируя программу, тем не менее. Зачем это постоянно? Они все-таки
стремятся.
Я вот
уже говорила, мне кажется, стремятся. Это в основном мужская иллюзия, что женщины стремятся к наготе. Что женщина так любит фотографироваться? Это...
Ну да.
Отчасти это ответ на запрос общества, да?
Запрос
общества формируют мужчины.
Да, да. Топлес не православен, требует Александр запретить как неправославный топлес.
Не кошерный.
Да, нет, хорошо. Насколько я успел уяснить из православия, там главное комплекс вины, потому что грешен, ибо каюсь, и все, и грешен. Ну, мне так кажется, я не знаю, это моя точка зрения. Хорошо, чтобы привлечь мужчин, очевидно же, говорит 12-й. Ну и что, Деева готова к определенной реакции. В принципе, зачем? А может быть, перестать обращать на это внимание? Вот
кому?
Смотри, я сейчас объясню.
Женщины,
я сейчас объясню.
На это очень спокойно реагируем.
Я сейчас объясню. В принципе, ну как же, что значит спокойно? Ну что значит спокойно? Посмотри фильм «Мастера секса», сериал. На самом деле там про секс ничего нет, там на самом деле про секс, ну в смысле медицинском. Значит, как относилось общество американское к наготе вообще, к наготе, вообще к сексу, относилось ханжески. Ханжески, с гоготом непристойным или с отказом вообще даже думать на эту тему. Просто думать запрещено, и все. Ну, так вот, значит, и это было в 50-е годы, совсем недавно.
Но красота женского тела признавалась всегда. Иначе не было бы всех этих полотен, я не знаю, модельяне не было бы Латрека. Оно прекрасно, оно поэтично. И даже мы, женщины,
Я обращу внимание слушателей на то, что ты говоришь, воспевая красоту женского тела, ты говоришь с большим вкусом и знанием темы.
Конечно.
Да?
Конечно.
Ах, черт! Ладно.
У меня был случай как-то на одной из работ. Сидела моя коллега, она любила платья с хорошим вырезом, с таким, а показать было что. И сидел напротив начальника. Какая-то была там летучка, что-то.
Значит, она провокатор, как Украина, которая стреляет вдоль Крыма.
Она просто всегда ходила, ну, как бы обычный вырез, то есть он не был суперглубоким, обычный, ну, но было там, что, что положить, скажем так. Вот. И он, значит, какое-то время говорил, потом говорит, ну, извините меня, пожалуйста, ну, я не могу не смотреть, вы не подумайте, что я какой-то извращенец, просто вот притягивается взгляд. Мой взгляд.
И она это точно понимает.
И она, конечно...
Она так, это она точно так, понимает.
Ну, так на него недовольно посмотрела.
Значит, она провокатор.
Вот.
Она провокатор.
А я ему сказала, ну, послушайте, знаете, даже у меня взгляд притягивается. На это вот, невозможно вот, не смотреть.
Какие важные признания. Все, я избегаю этой темы теперь. Ну, хорошо. Так, требуем открыть соцсети ваших сотрудниц для установления истины, говорит Джей Джей. А что, вы не подписаны на наших сотрудниц, Джей Джей? Очень странно. А почему? Найдите их, вы что за проблема-то?
Вы же мужчины, завоеватели, исследователи, ищите.
Ищите, что за проблема? Что за проблема? Ребят, давайте двигаться дальше. Ну почему-то эти учительницы фотографируются голыми. Зачем-то? Понимаешь, что это может вызвать проблему. Почему-то эти вот министерские тетки в Киеве, ну я понимаю...
Послушайте, они же все молодые. Ну молодые, это другое поколение, более открытое.
Так может быть перестать тогда табуировать, сказать все пусть фотографируются голыми. Все вообще. Все к чертовой матери голые и точка. Ну, вы же просто обязательно, понятно? Ну, я вам объясню. Надо снять тогда... Либо снять табу, либо надо куда-то качнуться. Потому
нет,
что
общество... подождите, а как же разнообразие?
Нет, общество сейчас находится в шатком, а может быть, и всегда было, в неком шатком эротическом равновесии. В шатком эротическом равновесии. В сущности, мы знаем, что в каждую эпоху женщины показывали какие-то части тела. Там плечи, грудь, спину, там, сказать, там, ну и так далее. То есть каждая эпоха женщины показывали что-то.
И каждая из этих частей что-то. Свою эпоху осуждалась.
Что-то, да, и, абсолютно верно, абсолютно верно. Если можно было показывать запястья, красивые запястья, значит, нельзя было показывать целые руки, целиком руки. Ну, как же, ну, это стыдно и все. Вот, и так далее. Если можно было показывать щиколотки, то нельзя было показывать, сказать, там, до колена. Но это уже было бесстыдство полное и так далее. Понимаешь? Угу. Ну, так вот. Значит, сейчас почему, в частности, запрещено женщинам водить в Саудовской Аравии?
Почему?
Потому что, входя и выходя из машины, они показывают щиколотки, что непристойно. Они показывают щиколотки.
Ну, щиколотки-то у них закрыты, там, колготки.
Нет, когда в тот момент, когда она достает ногу и выбрасывает из машины, вот эта ее длинная фигня, она приподнимается, и видно щиколотку. В колготках какая разница, неважно, видно щиколотку. Ну, это верх бесстыдства, считается.
То есть, понятно.
Понятно, о чем я говорю? Значит, всегда что-то показывали. В любом случае, всегда что-то показывали. Хотя бы щечку, там, не знаю, глазик, там, запястье, пальцы показывали. Значит, и так далее. Что-то показывали. Другое дело. Сейчас показывают все, кроме гениталий. Ну, в принципе. Ну, вот на пляже в Каталонии.
Да.
Все абсолютно показано. Все, точно, все есть. Стринги. Закрыты только лабия. Эти закрыты. Все остальное открыто. Полностью. Понятно, да?
Да.
Значит, надо договориться тогда всему обществу. Договориться. Вот так будет, и все. И больше никого не судить. Все. Мамы показали, учительницы показали. Вперед работать. За уроки. Все показали. Давайте, товарищи, заниматься уроками. Наукой. Правильно? Двигать науку.
Правильно.
Ну вот и все. И успокоиться, наконец. Я, наконец, считаю, что это было бы очень правильно. Погнали, ребята. Нам скидочка вышла. Значит, есть заверение, Интерфакс вот печатает, есть заверение, что Дума не будет в 16-м году, 16-го года осталось, как вы знаете, не очень долго, тут уже скоро Рождество, значит, что тут, рабочих-то 3 недели, по существу. Дума не будет в 16-м году рассматривать закон о платном въезде в города.
Хорошее заверение, да? Они прям успокоились.
Стало быть...
3 недели они не будут обсуждать.
Стало быть, если Дума не будет в 16-м году, то и в 17-м не скоро будет.
Почему?
Ну, не скоро будет.
А вот у меня ощущение, когда говорят, что в этом году мы не будем, значит, будем в следующем.
Нет, почему? Там все равно. Старый Новый год, тот самый... Потом, так сказать, там, крещение, дары волхвов, там, обрезание Христа, потом, как называется, Татьянин день. Одним словом, в январе грешно даже думать об этом самом все время. Правильно? В январе грешно думать. В феврале нельзя, потому что студенческие каникулы, опять у всех занято, все, голова болит, студенческие каникулы.
Так это же хорошо.
Дети разъезжаются, непонятно.
Когда у всех голова болит, все они деньги, же любят
нет,
принимать
деньги
законы
все отдали
время.
Детям, которые поехали кутить куда-то в Лондон и в Баден-Баден. Прекрасно. Значит, я думаю, к середине февраля можно принять закон о платном въезде в города. Но! Там уже 23-е.
Да, но поймите, когда там люди 23. Очнутся 23-го, этот закон
очнутся.
Уже...
Ни один идиот не очнется 23-го. 23-е на...
Хорошо,
23-е.
Очнется 1 марта.
Нет,
там
не очнется.
После масленицы
нет,
на Евросоюз.
23-е в этот раз? 23-е в этот раз приходится на среду. Это среда. Если я правильно припоминаю. Сейчас посмотрим очень быстро.
Не, я имею в виду, что люди проснутся, а у них уже закон принят. И уже возмущаться поздно, потому что уже прошло 2 месяца.
Орешкин заявил, Минэкономразвития РФ предстоит пройти перезагрузку. Но это самому министерству предстоит пройти перезагрузку. Я считаю, это клево. Теперь слушай, сейчас я посмотрю быстренько 23-е. Ты говоришь, 23-е? Людям интересно. Значит, 23 февраля это будет понедельник, вторник, среда, четверг. Четверг. Ты хочешь, чтобы кто-нибудь хоть чем-нибудь занимался на этой неделе? Это будет четверг. Очевидно, 23 февраля, четверг, в 17-м. Нафиг никому не надо. Дальше, март. 8 марта, среда. Ха-ха. Значит, работы нет и не будет. Одна неделя перед 8 марта какая-то, кто-то покажется на работе. Значит, 18 февраля все уходят, а 10-го, напомню, только закончатся студенческие каникулы. Таким образом, на работу остается 8 дней. Дальше, 8 марта. 4 это будет суббота, значит, 3 марта в пятницу. Все. И потом возвращаются только 13 марта. 13 марта. То есть, я думаю, что если Дума не примет ничего за ближайшие 3 недели, она ничего не примет до мартовских ид. Мартовские иды обещают нам расправу.
Вот у меня ощущение, что они могут принять.
Могут.
Так,
хорошо.
Чтобы мы не возмущались сильно.
Ну, давайте скажем следующее. Я скажу вам спорный тезис, а вы поспорьте со мной, пожалуйста. 7373948. Он очень простой. Езда закончилась. Все, езда закончилась.
Переходим на здоровый образ жизни.
Нет, ну, надо точно понять, что езда на автомобиле, на собственном автомобиле, вообще как концепция, понимаете? Вот люди, археологи будущего, найдут наши машины, нас, сидящих за рулями, там, мумифицированных, превративших в каменные столбы, в соляные столбы. Но езда закончилась, все, ее не будет больше. Ну, не будет никогда. Никогда не вернется эпоха, когда мы ездили. Все. Ну, только для людей, которые живут в Благовещенске, может быть. Нет, не в Благовещенске, в Калмыкии. Потому что там можно в степь выехать и кататься. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Езда закончилась?
Да, не закончилась никакая езда. И не надо так это самое все...
Ну, почему?
Это самое, мистифицировать, что да. Там не примут. Все равно этот закон не вступит в силу раньше 2019 года. Это однозначно, если даже его примут. Вот, поэтому...
По Москве не вступит, а я вам скажу, а если отсечь только бульварные или садовые, то и пофиг, и примут.
Да не примут. Вот сейчас до выборов президента ничего принимать не будут, потому что и так все плохо. А там посмотрим, там все может быть.
Ну, не знаю. Ладно. 7373948. Значит, я вам говорю концептуально. Просто, ну, извините. Ну, вот с моей точки зрения. Я простираю свой взгляд. Вия, взгляд Вия. Я его простираю на 2 десятилетия. Езда закончилась. Все. Ну, как бы нет больше, не будет. И никогда не вернется. То есть это все, на этом закрыли тему. То есть города, в которых будет жить по 20-30 миллионов человек в ближайшее время. Города, смотрите, и еще чуть-чуть шире расскажу. Значит, мне кажется, что человечество движется в неофеодализм, оно уже в неофеодализме.
И что мы будем уже животноводство поднимать?
Оно уже в неофеодализме. Понимаешь? Неофеодализм. Что такое неофеодализм? Неофеодализм – это служба корпорациям, как орденам, как тамплиерам, францисканцам и так далее.
Ну,
служба
давайте
корпорациям.
Поставим стражу и вот эти вот поднимающиеся...
Да-да, конечно.
Мосты.
Да-да-да, так и будет. Значит, неофеодализм означает службу и лояльность и процветание жизни внутри корпорации. То есть ты, допустим, поступаешь в Ростех корпорация или в Кока-Колу, и ты в ней живешь, старишься и умираешь. Все, это твоя корпорация. И детей туда определяешь. Это корпорация. Корпорация в смысле средневекового цеха, понимаешь? Дальше. Она становится важнее, чем государство. Ну, для тебя важнее, что ты в Кока-Коле. Потому что ты можешь отработать на одной должности в Кока-Коле Мексика, а потом переехать в Кока-Колу Калифорния, там, не знаю. А потом переехать в Кока-Кола Россия. И так далее. Это важнее, чем государство. Важнее. Mm-hmm. Ты не знаешь, какое государство у тебя в каждый данный момент, и тебе на это, в общем, плевать. Ты работаешь Кока-Коль. Это вот это феодализм, да? И второй феодализм, вторая примета феодализма. Город становится важнее, чем государство. Ты, приезжая в Индию, например, говоря, когда тебе сказали, where you from? Ты говоришь, Москву. Не Раша, а Москву. Mm-hmm. Потому что это действительно сущностно важнее. Это важнее сущностно. Подчеркнуть, что ты не из Новосибирска.
Ну, судя по различиям, которые у нас есть сейчас, это действительно важнее.
Значит,
правильно вы говорите,
мегагорода,
Москва, Россия, все, да. Москва, Москва, а все остальное Россия.
Да-да, ну вот слушай. Значит, города, Мехико, Сан-Паулу, Лос-Анджелес, Л.А., Нью-Йорк, там, я не знаю, это, понимаешь, да? Значит, когда ты спрашиваешь, where you from, они тебе отвечают, Л.А., Лос-Анджелес. Понимаешь? Потому что это мегагород, мегагород, который обладает некой самостью более важной, чем государство.
Ну вот как Афины когда-то.
Абсолютно верно. Это и есть неофеодализм, это и есть неоархаизация такая, когда мы расползаемся снова. Да? Расползаемся снова. И тогда эти города будут по 30-40 миллионов человек. По 30-40 миллионов человек. Понимаешь? Ты это уже видишь в Китае, в каком-нибудь Шанхае. И они будут обладать самодостаточностью. А передвигаться там будет нельзя. Нельзя, ну невозможно передвигаться.
Да, на машине. Но у них есть новые пути.
Забыли
для
про
развития.
Машины. Все. А?
У них есть новые пути для развития.
Нет. Для машин нет.
Для машин
нет. Ну нет, для машин, ребята, отъездились. Все, отъездились. В Минск можно поехать на машину. В Минск можно поехать. А по таким мегаполисам, которые будут созданы в ближайшие годы, поехать нельзя. Ну, нельзя просто все. Нельзя, забудьте. Машина это там, в Сибири где-то. В Сибири машина. Здесь не будет никаких машин. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Полностью согласен с вашим тезисом. ИЗТУ закончил, имею два автомобиля, как бы вообще не езжу. Доезжаю до метро.
Да.
Вот. И полный бак уже две недели катаю. Жена то же самое.
А я скоро избавлюсь от машины. Вот мне нужно теоретически для мотоциклов, там, типа каравеллы. Значит, я перееду в город. Перееду в город. Буду ходить пешком или на метро. А автобус держать только если надо перевести мод в ремонт или что-то, или шкаф, да, или холодильник, и все. У меня будет дизельный автобус, 102 лошадиные силы, примитивный, 102 лошадиные силы, на ручке, и пофиг, и все, больше ничего. Понимаете? Вот я уже для себя решил.
Только
не нужны другие машины.
Потому что наше метро сейчас не готово к такому потоку.
Не нужны больше мне другие машины. А? Другие не нужны мне.
Вы просто не втиснитесь.
В метро?
Да, я на своей синей ветке по 3 поезда иногда вот в 6 часов пропускаю.
В какие 6 часов? Утра?
Нет, вечера.
Вечера.
Час пик, я просто не могу
зайти. А зачем тебя черти носят в 6 вечера? Сделай график другой.
Посиди на работе после окончания рабочего дня еще пару часиков, чтобы спал поток, да?
А что, у тебя в 6 заканчивается график, что ли?
Ну, бывает, да, такие.
Ну, ставь все другие смены, чтобы в 10 вечера заканчивать. В 10 вечера шикарно в метро.
Тогда надо весь город перевести на такие смены.
Разбить, а он и есть уже. Город уже разбит полностью. Это же тебе не заводская окраина, где все должны в одно и то же время заканчивать. И
так
все.
Там час пик тоже очень растянутый, между прочим.
Решено
там только в
10 и точка.
Спокойно.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что в Европе это уже давно в городах не ездят. Ну,
а вы где? Из какого города? Из какого города?
Удобнее на велосипедах.
Откуда вы из какого города?
В автобусе.
Откуда из какого города?
Удобнее.
Откуда вы из какого города?
А, из Амстердама.
Вы из Амстердама? Клево там на велике ездить.
Да, да, клево. Я постоянно на велике. У меня даже прав нету.
Во-во-во, спасибо большое. Ну, вон, я был в Брюгге недавно, там тоже все на велосипедах. Все на велосипедах.
А сколько населения в Брюгге?
Какая разница?
Большая разница.
Да.
В Москве как-то будет тяжеловато от этого.
Ребят, просто надо понять, мы отъездились, все. Езда на автомобилях через 20 лет будет запрещена под страхом уголовного преследования. Будут ездить только роботы. Понятно, да? Чтобы поехать на автомобиле, мы будем выезжать к родственникам, например, в Сибирь куда-нибудь. И там у родственников брать там какую-нибудь старую Toyota Land Cruiser 200, садиться на нее и говорить: слушай, да, смотри, пахнет, пахнет соляркой, как интересно. Это будет интересно, люди будут лупить селфи, потому что они сели за руль автомобиля, и их не арестовали. Через 20 лет за, через 20 лет за вождение будут арестовывать. Это будут специальные волоколамки, трассы, волоколамские трассы спортивные, где ты будешь покупать право поводить машину. Ты будешь платить за час. Мне час, дайте машину на час. И час будешь на ней ездить. И будешь за это платить большие деньги. А если тебя на дороге заметят, водящую машину, будут сажать в тюрьму, ясно? В движение.
Подъем. В движении.
6 баллов, пока не запретили. Балашиха стоит, и очень трудно на третьем транспортном кольце сегодня почти... Да, еще, кстати, стоит Можайка перед Рублевкой. Но это и правильно. Так и должно быть, потому что в Кремль все едут, правильно, по Рублевке сейчас все едут в Кремль. В 12 часов будет послание Федеральному собранию президента Российской Федерации. Поэтому вот так. Слушайте сегодня, прильните, мы в 12 часов тоже транслируем. Прильнули все. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 1 декабря.
Подъем.